Значит, наша тема сегодняшняя, которую мы будем рассматривать, называется, так можно сказать, ну, может быть, не совсем красиво, может быть, не совсем там, может быть, как кто-то бы сказал, правильно, да, но я ее назвал так, религия рабов, то есть рабская религия. Почему именно возникла у меня такая тема, да, и почему именно связано это с религией, с верой человека в Бога? Потому что мы верующие, да, и наша вера, наши убеждения, я сейчас не говорю конкретно какие у кого, да, в каких конфессиях, какие взгляды, да, но наша религия, если она нас не освобождает от каких-то пороков, то она автоматически нас делает рабами. И рабами я буду говорить не только в плане, ну, там, похоти и страстей, но даже и рабами, несчастными людьми по жизни. Да? Значит, тема сегодняшняя наша, еще раз повторяю, будет называться «Религия рабов». И мы будем сегодня на эту тему с вами рассуждать. Значит, хочу начать свои рассуждения с такого, можно сказать, банального и даже, может быть, глупого вопроса. Кому из нас хочется быть рабом или кому из нас это нравится? Конечно, я так скажу, понятие наше о том, кто такой раб, у нас довольно, как говорится, такое понятие известное, да? И, естественно, у нас возникает как бы ответ. Конечно же, никому и никогда никто из людей не хочет быть рабом. Это уже точно, да? И возникает естественный вопрос. А почему нам не нравится быть рабом? Что здесь такого плохого? И ответ тоже, в силу того, что мы понимаем рабское положение человека, ответ тоже как бы сам по себе напрашивается. Да потому что у него, то есть у раба, нет никаких человеческих прав, кроме тех, чтобы его постоянно пинали, унижали, оскорбляли, насмехались, чтобы над ним издевались, чтобы не считались с его мнением, чтобы заставляли его делать худшую работу и чтобы манипулировали им как будто бы какой-то вещью. Или же вообще взяли и выбросили его на помойку жизни. Это такое положение раба, и мы это понимаем, поэтому нам и не хочется быть рабами. И хотя мы уже живем не при рабовладельческом строе, но, однако, мир, как когда-то, когда был рабовладельческий строй, мир и сегодня – наполнен великим множеством рабов и рабовладельцев. Не в буквальном смысле, а по сути, по существу, если говорить об этом, да? И если это, вот это рабское положение, рабская ситуация, в которой находятся люди, если это происходит с неверующими людьми, то это как-то можно понять. Потому что у этих людей нет Бога. Их некому учить мудрости, да? Нет у них учителя, нет у них отца доброго, любящего и заботливого, да? Но когда такое происходит с верующими, то это вызывает, по крайней мере, удивление. И я такую вещь хочу сказать. Верующие и глупость, и ограниченность ума, и положение раба – это достойно только сожаления. Если мы веруем в Бога и глупые по жизни, нами манипулируют, мы в рабском положении находимся, да? Мы ограничены умом, чего-то не понимаем, что иногда понимают люди мира сего. Это достойно сожаления. Это доказывает тот факт, что у нас фактически нет Бога, и мы его не познали. Я что еще хочу сказать? Вы знаете, мы вообще привыкли, вот психология верующих, да? Но опять-таки говорю, психология верующих, это так нас научили, так нам объяснили, так нам истолковали Писание. Кто так толкует и зачем так толкует, пусть это будет на их совести. Но я говорю, самое страшное заключается в том, что нам всегда, когда что-то кто-то объясняет, как нам надо жить, то нам, конечно, доказывает это при помощи Писаний. И, естественно, любое положение, в какое человек попадает в жизни, если нам объясняли, что мы вот так должны жить, и мы вот так живем, но в связи с этим получается масса глупостей и проблем, да, то уже хочешь не хочешь, начинаешь понимать, что это в какой-то степени связано с чем? С Писанием. Что Писание нас превращает в рабов, Писание нас превращает иногда в глупцов, и на нас, как на глупцов, иногда смотрят люди, да, неверующие. Ну, я пример такой приведу. Вот знаете, я буду из того же Писания говорить, но совершенно обратное. Я не хочу сказать, что я противоречу Писанию. Я хочу сказать только то, насколько мы должны быть мудры, чтобы правильно вложить смысл в тот или иной текст, то или иное слово из Писания, чтобы мы были мудрыми, да, и чтобы мы в жизни имели успех. Я сейчас не говорю успех именно материальный, допустим, да, я просто говорю о том, что наше положение в жизни зачастую зависит от той религии, в которой мы находимся, от тех убеждений, которые нам кто-то из-за кафедры вкладывает в наше сознание, или которое, может быть, мы сами поняли так. Ну, пример приведу. Вот возьмите Нагорную проповедь. Я ее читаю, она мне доставляет массу удовольствия. Я вижу, какая там скрытая мудрость, да? Какой тонкий подход к психологии человека, как Христос точно подметил, с чего начинается грех. Да? И когда я говорю «блаженны нищие духом», я говорю о внутреннем состоянии, что если мы сами у себя на уме, если мы считаем себя умными, да, то мы не можем быть блаженными, потому что нас Бог не может благословить своим знанием, потому что мы все знаем, мы все понимаем, нам все открыто, и мы ни в чем не имеем нужды, да, поэтому мы не блаженны. Да? Если Писание говорит «блаженны плачущие», то здесь нужно понимать не те, извините, которые, извините, слезы и сопли все время текут, да. Речь идет блаженны плачущие, это те, которые, когда делают, когда грех, и когда он становится им понятен, что они согрешили, то они раскаиваются, и плачущие, это сожалеющие о том, что они сделали, это раскаивающиеся люди, да. Но я не раз обращал внимание, как люди понимают, плачущие. Вас обижают, а вы хнычете, извините, как будто малые дети, обиженные, плачут. Блаженные нищие, это такие забитые, блаженные, такие кроткие, это такие вот, которым что хочешь делай, на голову садись, в упряжку запрягай, садись, погоняй, издевайся. Они терпят, они любят. Я не к тому говорю, что мы не должны терпеть, я не к тому говорю, что мы должны там давать сдачи, совсем не к этому. Я говорю о том, что такое объяснение порабощает наш дух, порабощает наш внутренний мир, превращает нас в каких-то, извините, хлюпиков, в каких-то таких безвольных, забитых, будем так говорить, существ. И некоторые даже так говорят, что Новый Завет был написан кем-то достаточно умным, с чьей-то подачи в угоду начальствующим, властям и рабовладельцам, чтобы нас, верующих, воспитать с рабской покорностью, быть всегда покорными, всегда, во всем, везде, понимаете, да? И поэтому Новый Завет я не признаю, такие люди заявляют, это мне не надо, я этого не хочу знать. Надо читать Ветхий Завет, и почему-то опять к Торе сходится, надо Тору читать. Там вроде как бы не так написано, да? Я вам скажу, а разве в том же Новом Завете не написано, когда, допустим, фарисеи, саддукеи, священники, книжники запрещали ученикам говорить, и они говорили, судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. разве эти стихи не говорят о том, что, вот смотрите, апостолы не проявляют элементарной покорности? Что значит, есть же место, извините, и позиции какой-то в жизни, да, что ее нужно занять, что не надо превращаться в тех, которыми управляют и манипулируют, что не нужно иметь вот этой рабской натуры, да? Ведь об этом же написано. Не делайтесь рабами никому и никак. Написано, да? Не делайтесь рабами человеков, ведь тоже написано. Так я хочу сказать, почему нам иногда вот так вот читают, почему нам так иногда подают, да, вот информацию. Иногда возникают нехорошие, как говорится, ассоциации, нехорошие мысли появляются. Или это умысел, или это глупость. Если умысел, то нас специально такими делают, да. Если не умысел, то глупость. Но я хочу сказать, жизнь же заставляет все-таки нас задуматься, да. Что так же не должно быть. Вот помните, мы с вами говорили, я уже не раз на эту тему как бы говорил с вами, да, имеет ли право, ну, допустим, муж или жена в семье занять позицию, когда кто-то, извините, наглеет, садится на голову. Имеет ли право? Да, имеет. Но я хочу сказать, но разве мы не должны сначала, прежде чем мудро поставить человека на место, да, разве мы сначала не должны дать ему шанс, что ты вот со мной по-плохому, а я с тобой по-хорошему, чтобы ты посмотрел, может быть, увидел, устыдился, сам раскаялся и сам сказал, извини, пожалуйста, я там не так поступал или поступала, я понял или поняла свою ошибку, извини, я так больше не буду. Мы это должны в первую очередь сделать. Но сделав это раз, сделав это два, и видя, что человек понял, что молчание – знак согласия. С тобой обращаются, как с рабом, а ты молчишь, там, молишься. Ну, значит, извините, в миру так и говорят, так, дурачок, с ним можешь, что хочешь, что и делать, да? Если мы видим, что нашему доброму, любящему примеру не вняли, да, над этим не задумались, горящие уголья на голову его не возлегли, да, он не мыслящий человек, и там нечего, как говорится, горячего уголя ложить на голову человеку, который не думает, да, то я вам говорю, разве мы не вправе дать понять, что так не будет? И я вам скажу, есть жизненные опыты людей, с которыми я знаком, которые правильную позицию заняли, правильно себя поставили, а это в какой-то степени как бы уже противоречит общим таким, будем говорить, христианским понятием, да? Но ситуация коренным образом меняется в семье. И человек понимает, что не раб перед тобою, что человек, что он достоин уважения, достоин почтения, что если он с тобою обращается по-людски, то это не значит, что можно над ним издеваться или измываться, да? И сама жизнь показывает, и Писание говорит о том, что имеем право проявить иногда власть, иногда проявить разумное и, я говорю, достаточное насилие, но оно должно быть справедливым и выверенным, да? Мы на эту тему с вами уже говорили. И сегодня эта тема в какой-то степени будет продолжаться, да? Только я затрону немножко, ну, может быть, с другой стороны некоторые аспекты нашей жизни, да? Значит, первое, о чем я хотел бы сегодня сказать вам, так это то, ну, сначала, что абсолютной свободы, да, мы, когда говорим о рабстве, о религии рабов, да, то мы говорим, естественно, о несвободе, да. Раб – это тот, который, как говорится, не имеет свободы. Это тот, которому приказывают, это тот, у кого не спрашивают, ты хочешь или не хочешь, да. Тебя просто ставят в положение раба и пользуются тобою, да. Так вот, я как бы говорю о том, что вроде мы должны быть свободны. И мы будем говорить тоже сегодня на эту тему, да. Но я хочу сразу оговориться, что абсолютной свободы как таковой никогда не было и никогда не будет на нашей земле. Каждый человек, независимо от того, понимает ли он суть происходящих вещей на земле или же не понимает. Я имею в виду борьбу добра со злом и участие человека вот в этой борьбе, да? Так вот, каждый человек, независимо понимает он или не понимает суть вот этой борьбы, да, тем не менее выполняет чью-то волю. Или является рабом сатаны и автоматически греха, или же является рабом Бога. Так вот, смотрите, как бы я говорю, что абсолютной свободы как таковой нет и не было. Мы все равно являемся рабами либо Бога, либо сатаны. Но здесь стоит, будем говорить, кое-что уточнить. Невзирая на то, что мы являемся рабами либо Бога, либо сатаны, но существует разница между рабством по отношению к Богу и рабством по отношению к сатане. Если мы являемся рабами сатаны, то он не спрашивает нас, хотим мы или не хотим мы быть рабами. Он нас об этом даже не спрашивает. Он просто нас делает таковыми. Он насилует нас вопреки нашему желанию и нам во зло. Дальше. Он вертит нами, как ему заблагорассудится. Манипулирует нами, как безвольной вещью. И мы в таком случае его невольники по полной программе. Мы являемся его невольниками, его рабами. Мы подобны заключенным в тюрьму. Мы ничего не можем сделать, чтобы быть свободными. То есть сатана тиранит человека, да? Он его сначала обманом и хитростью порабощает через пороки, да? А потом, когда уже, извините, я так скажу, объездил нас, выдрессировал нас, создал для нас все условия, чтобы у нас была рабская воля и рабская покорность. Дальше запрягает нас, как говорится, в свою колесницу и катается в свое удовольствие. И сделка по полной программе происходит. Но если мы становимся рабами Бога, то это свидетельствует о том, что мы сами свободно принимаем его точку зрения, понимая из собственного жизненного опыта, что он единственный во Вселенной, кто прав, кто любит нас, кто заботится о нас и кто хочет даровать нам истинную свободу. Здесь стоит мне как бы обратить ваше внимание, слово «раб», знаете, так будем говорить, довольно несовременное слово и понятие, вроде бы как будто бы не совсем приемлемое для нашего современного времени, да, но выражение это как бы библейское, взятое из той жизни, когда писалось Писание, да, и слово «раб» обозначало, что он невольник, он полностью подчинен своему хозяину, да. Так вот, я хочу сказать, да, мы вроде бы тоже рабы Бога, но совсем не в том смысле, как рабы сатаны. Мы сами согласились быть рабами. Нас не сделал Бог рабами, да? Он не насиловал нас. Мы сами сказали, что мы хотим быть тебе покорными, понимая, что то, чему ты учишь, действительно дает нам смысл в жизни, дает нам свободу, дает нам радость и дает нам мир, да? Так вот, смотрите, Бог никого не насилует и не угнетает. А я говорю, мы становимся рабами Бога, но Он же нас не насилует и не угнетает. И заметьте, Он не просто не насилует и не угнетает, Он любит свое творение. Заметьте, Он уважает право свободного выбора человека, так как Бог дал человеку свободу, право выбора еще при творении. И дав эту свободу, Он уважает наш выбор. Обратите внимание на это, да? И даже если касается вопроса нашего спасения, то Он даже спасать нас насильно, вопреки нашему желанию, не может, ибо это будет для человека зло. Он лишь говорит нам: если вы поняли, что заблуждаетесь, если вы поняли, что у вас не хватает ума, помните, да, из притчей, стихи. Кто глуп, обратись сюда. То есть, кто сам понял, что не хватает ума, что по жизни страдаю из-за нехватки ума, то Бог как бы говорит, у меня есть недостающая для вас мудрость или знание, или разум, да. Вы придите ко мне, только придите сами, обратитесь ко мне, и я научу вас. Так вот, смотрите, что, значит, он говорит нам, если вы сами поняли, что не хватает ума, не хватает мудрости, то придите ко мне. Если вы сами поняли, что вы хотите изменить положение вещей в своей жизни, но не знаете, как это сделать, то сами приходите ко мне, и я приму вас и помогу вам. И действительно, общаясь с нами, Бог уважает наше право на свободу. Он не насилует нас. Даже когда мы стали верующие, Он ждет нашего покаяния, Он ждет, пока мы созреем, Он допускает различные обстоятельства, Он Духом Святым заставляет нас задуматься, Он иногда через людей на нас действует, но заметьте, взял бы, скрутил нам шею, поставил бы нас на место, и мы бы никуда не делись, но Бог понимает, это будет рабство. Это будет не свобода. Ни радости, ни мира, ни счастья человек, даже насильно заставленный служить Богу, чтобы самому же ему было хорошо, он будет чувствовать себя рабом. Поэтому Бог ждет нашего покаяния, и только с нашего позволения, то есть когда мы поняли, осознали, раскаялись, только с нашего позволения помогает нам освободиться от всякой рабской зависимости. Я вам даю такой пример приведу. Вот мы говорим, Боже, благослови, защити, там, сохрани и так далее и тому подобное. Но если мы попросили, Боже, защити, так, как говорится, позови, воззови, обратись в тот момент, когда опасность, так мы же дали Богу команду и забыли. И бывает, даже Дух Божий нам подсказывает, не делай, мы все равно прем. И я хочу сказать, может нам, как говорится, мы на это смотрим немножко не так, как надо, да? Но я что хочу сказать, Бог разрешает нам опять влезть в грех. Почему? Потому что насильно я тебя не хочу держать за шиворот, насильно не хочу вытягивать оттуда. Коль ты туда прешься, если я тебе не разрешу туда, извините, в этот грех вляпаться, ты не поймешь последствий греха, ты не осознаешь свою глупость, и ты будешь считать, что ты умный, и у тебя все нормально в жизни. Я, в силу того, что ты свободен, разрешаю тебе туда, в этот грех, с головой окунуться, чтобы была потом причина о чем-то подумать, чтобы была потом причина обратиться ко мне и сказать, Господи, мне не хватает ума, я хочу его от тебя получить. И я еще что хочу сказать по поводу свободы, да? Что Бог не только освобождает нас от рабства греха и пороков, но и дает нам свободу, как бы это, может быть, ни странно звучало, от самого себя. Что мы, будучи рабами Бога, в принципе, свободны от Него. В каком смысле я это говорю? Что Он не проявляет себя как самодержца. Он не проявляет себя как тирана, он не проявляет себя как насильника, да? Мы, если его спрашиваем, он учит нас. И получается, мы сами говорим, Господи, управь нами, Господи, научи нас. Мы будем слушать, то есть мы сами себя добровольно, осознанно ставим в положение раба. Но Бог, как бы заметьте, дает нам свободу даже от самого себя. Вот не хотим слушать, заключили завет, а вот сегодня я не хочу слушать, вот сегодня мне что-то там, как говорится, внутри поперек Божьих наставлений идет, не хочу слушать. И заметьте, и мы свободны от Его воли сегодня, мы сегодня нагрешим, мы сегодня глупости наделаем, мы сегодня хорошенько настрадаемся, казалось бы, Бог, властелин вселенной, да? И в то же самое время, заметьте, дает свободу от собственного себя. От самого себя, то есть не насилует, не проявляет насилие, не делает нас рабами, только если мы сами этого захотим. Так вот, я повторяю, только добровольно и сознательно, без малейшего насилия со стороны Бога, мы будем возрастать в познании Бога и в Его мудрости. Так Бог нас сотворил свободными, без насилия, и Он уважает это право, да? Вы все помните стих библейский, Матфея 11 глава, 28 стих. «Придите ко мне», я добавляю немножко, «сами, добровольно». И здесь именно это имеется в виду. «Придите ко мне сами добровольно, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Заметьте, труждающиеся и обремененные – это те, кто ощущают, видят, осознают проблемы, осознают нехватку собственного ума и обращаются к Богу. Вот именно таких Бог и зовет. Кто труждается, кто обременен? Кто понял, что не хватает ума, идите ко мне, вы уже многого в жизни достигли. Коли увидели свою глупость, увидели свои пороки, ощутили свою нужду от страданий, да, нужду в помощи и защите, да, если, то вы уже многое поняли, вы теперь будете меня слушать и не будете умничать. И я поэтому успокою вас, но подчеркиваю, придите ко мне сами добровольно. Еще один такой момент. Это место из Писания, книга Иова, 37 глава, 23 стих. Вседержитель. Мы не постигаем его. То есть, заметьте, нам не вкладывается в нашу голову, в наше сознание. Как так происходит? Он велик силою, самый сильный во вселенной. Он велик судом, самый справедливый, поэтому насилие как бы имеет право совершить над человеком, потому что он объективен, он не субъективен, он справедлив, да? А он не судит, он не насилует. Заметьте, он велик силою, судом и полнотою правосудия. Казалось бы, все карты, как говорят, в руки. Тебе, как говорится, и вершить судьбу свою, да, потому что она правильная, да. Он никого не угнетает. Вот это Иов как бы пишет. Мы не постигаем его. Если человек обладает силой, про суд и полноту правосудия тут не приходится говорить, просто обладает силой и стремится к власти, он обязательно будет угнетать. Сатана этим занимается и любой порочный человек. И я еще сам от себя хочу добавить, ну, к этому месту Писания из Иова 37:23, где сказано, что он никого не угнетает. Я добавляю сам от себя, что он единственный во всей вселенной, кто никогда и никого не угнетал, и добавлю, и не будет никогда угнетать. Заметьте, вот где истинная свобода, которую может человек получить. Но я хочу сказать, я уже сказал, что в Библии полно таких выражений «мы рабы Бога живого», «мы рабы ничего не стоящие», имеется в виду рабы Бога, да? Так вот я хочу сказать, если в миру, если говорить о сатане, то там нас делают рабами, а здесь мы сами добровольно делаемся рабами, не в смысле, чтобы над нами издевались, не в смысле, чтобы нами манипулировали, не в смысле, чтобы нас унижали и оскорбляли как рабов, да? А в смысле, что будем слушаться безропотно и безоговорочно вот то, что Бог нам будет говорить, потому что мы вкусили, как благ Господь, мы поняли, что Его советы верны, Его советы полезны, и после них я буду иметь и мир в сердце, и радость, и удовлетворение в жизни. Мы сами делаемся рабами, оставаясь свободными. Сатана не дает нам свободы, не дает нам выбора, сам порабощает, сам угнетает, впрягает и ездит. И это происходит и среди людей. Среди людей, я имею в виду не духовных, среди людей греховных, порочных. Они тоже либо рабы чьи-то, либо рабовладельцы над кем-то. Первое еще, на что хочу, с чего хочу как бы начать наше рассуждение, уже более конкретные такие, да, это вспомнить место из Писания, это Евангелие от Иоанна, 8 глава с 31 по 34 стихи. Я прочитаю это место. «Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него иудеям. «Если прибудете в Слове Моем», заметьте, я вот сейчас подчеркиваю опять, этого не написано, но это подразумевается. «Если сами прибудете в Слове Моем, не когда я вас буду тянуть за уши, или заставлять, или пугать, или стращать, да, если сами поймете необходимость пребывать в Моем Слове, то вы истинно Мои ученики», обратите внимание, «если насильно из-за страха или заставляют, или перед людьми это хочется делать, то вы не истинно Мои ученики, вы просто рабы, а Я этого не хочу». То есть вы сами должны понять необходимость пребывания в Его Слове. Так вот сказано, если прибудете, заметьте, постоянно в этом Слове, да, то вы истинно Мои ученики. И заметьте, и если будете пребывать, я опять немножко, как говорится, своими словами объясняю, если будете пребывать постоянно, то познаете истину. Если не будете постоянно пребывать, а так случай от случая, да, то не сможете познать истину. В это дело надо уже, если окунаться, так окунаться. Если любить, так любить всецело, да, и бесповоротно. То есть, частью люблю, частью не люблю, так не может быть. Иногда читаю, иногда не хочется. Не получится быть учеником, и не получится познать истину. Вот именно надо понять важность для нас, для нашей собственной жизни, важность познания воли Божьей через Его Слово. И когда мы вкусим, познаем, нам будет хотеться в этом пребывать и в этом проводить время и этим заниматься, да? Нам не будет тогда интересен там телевизор или какие-то книжки или какие-то занятия. Это будет действительно хлеб жизни. Так вот сказано, если прибудете в Слове Моем, то и познаете, то тогда познаете истину. И смотрите, и истина сделает вас свободными. Что он имел в виду, говоря, сделает истина вас, сделает свободными? Забегая наперед, я скажу, свободными от всего того, что делает нас рабами, что нас сделало раб, превратило в рабскую натуру. Он нас освободит. Познайте истину, истина сделает вас свободными. Ему отвечали, мы семя Авраамова, и не были рабами никому и никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Заметьте, верующие говорили о том, что мы не были рабами никогда и никому. Хотя они были и в рабстве, хотя их и заставляли, помните, ведь в Египте они же были рабами. Далее, когда они грешили уже после Египта, когда жили в земле обетованной, и за грехи Бог отдавал их в руки другого царя, другого народа, и их брали в плен, они же были рабами, но тут вы понимаете, ну как бы невыгодно им согласиться с этим, что все-таки были когда-то рабами, да? Мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус отвечал им. «Истинно, истинно говорю вам, всякий, делающий грех, есть раб греха». Так вот, смотрите, мы сейчас будем говорить и о грехе, и как он делает нас рабом, да? Мы об этом будем говорить, и будем мы говорить не только о грехе, да? Но даже и о глупости, и об ограничении ума, это тоже является грех. Из-за чего нас, люди, делают рабами? Ну, знаете, живем в такой век, когда говорят свобода, независимость, демократия, да, и так далее, и тому подобное. Но вы, наверное, обратили внимание в жизни, как это происходит. Если свобода, ну, будем так говорить, советских республик от Советского Союза, то западная демократия, свободолюбивая, всегда признавала, что да, Украина имеет право отделиться. Я сейчас от России, я сейчас не о том, что надо опять подчиниться России, совсем не об этом. Я просто сейчас рассуждаю, как это в миру происходит. Если Украина хочет отделиться, это ее право. Если, допустим, Абхазия хочет отделить, Украина от России, Абхазия хочет отделиться от Грузии, а вот этого нельзя. Это я к чему хочу сказать. Вот вы обратите внимание, как это у людей интересно происходит. Логики никакой нет, да? Если это, допустим, там какая-то часть территории страны хочет тоже отделиться, тоже нельзя. Но если кому-то это выгодно, то они и спонсируют, и оппозицию финансируют, и подстрекают, и что хочешь, всячески помогают, чтобы все-таки свобода была. Чтобы был свергнут чей-то строй. И заметьте, как это все объясняется. То тирания, там сумасбродство, диктатура, да, и так далее, и тому подобное. А вы же свободны. Хорошо. Какая-то часть там населения от кого-то освободилась, или это республика от Советского Союза, или еще кто-то как-то там, да? Но я что хочу сказать. Да, нам сказали о свободе, извините, я вот ни разу так думаю о нас, людях, говорю, какие мы, извините, дурачки все-таки. Когда нам говорят о свободе, мы особенно не вникаем. Нам говорят, свобода, да, возмущайся, жена возмущайся против мужа. Возмущайся, ты ж свободная. Но когда она освободилась от мужа, ну, добилась того, что развелась, да? Она потом начинает понимать, а все-таки был муж, было какое-то обеспечение, был какой-то достаток. Он думал о том, как семью обеспечить. А теперь я свободна от всего этого. Дальше. Но я же стала не свободной от чего? От претензий. Я же сейчас такая стала дама с собачкой. Что хочу, то ворочу. Я одна умная. Этому я, заметьте, освобождаясь от мужа, я поработила себя вот этой неуемной страсти. Гордыни, обидчивости, своеволию, своенравию. Далее, мои дети, которые со мною остались, потому что зачастую дети после развода остаются с матерью, да? Мои дети, насмотревшись на мою свободу, объявляют точно ту же свободу, и вдруг я начинаю понимать, я работаю, я стираю, я готовлю кушать, я мою посуду, я глажу, я обеспечиваю, я покупаю, одеваю, уроки проверяю, а он мне свободу, как бы, о свободе заявляет, да? И я начинаю возмущаться против его свободы. Так я хочу сказать, заметьте, когда нам говорят о том, что вот вы вправе освободиться от чего? От страны какой-то, кому-то неугодной, да? Вроде бы хорошо, вроде бы есть, как говорится, свобода. С другой стороны. Но когда другая власть приходит, разве она не порабощает, она дает нам свободу? Да никакой свободы не было и нет. Я говорю, хуже еще происходит. Все сегодня свободные страны стали обществом рабов, заметьте. Убрали тиранию, заметьте, ну, будем говорить, коммунистической партии Советского Союза. А она действительно тиранила свободу и совесть человека, да? И обратите внимание, быстренько заполняют место, потому что свято место пусто не бывает. Заполняет место, заметьте, рабскими похотями. Обратите внимание, ну вот я буквально, когда вчера прочитал выражение, что дала нам западная демократия? Дала иммиграцию, что выезжают люди, наша страна пустеет, умы выезжают с нашей страны, обратите внимание, что дала западная цивилизация, западная демократия? Иммиграцию, выезд умов, отток умов из страны. Дальше. Дала нам что? Инфляцию, дала нам гей-парады и дала нам бомжей. Вон мусорки, вон бомжи есть. Вот, говорит, гей-парады. Я уж не говорю там гей-парады. Говорю, семья разрушается точно так же, и все больше, чем дальше, тем больше. Заметьте, дали свободу. И эта свобода вылазит нам боком. Дали свободу нам, дали свободу и нашим детям от нас. Кормить, одевать, обувать мы обязаны, сказать ничего не можем. Другими словами, нас сделали порочными. И когда сегодня, в наш век свободы, говорят о свободе, я говорю, где вы видели свободного человека? Вот тот политик-бабник, извините за выражение, ну, как оно есть, как говорится в жизни, бабник, таскается. У него в голове какая там демократия, он сидит депутат, а он бабник, оргиями занимается. У него в голове только это, он ради этого живет и ради этого зарабатывает деньги, чтобы финансировать свои удовольствия. А вы говорите, свободный. Он свободный от жены, он свободный от детей, но он не свободный от блуда, от похоти и страстей блудливых. Он раб греха. Другой, вы говорите, свободный. Я говорю, брось курить, свободный человек. Ой, ты знаешь, я уже столько раз бросал, никак не получается. Я говорю, а ты говоришь о свободе. Другой человек карьерист. Я пример приведу, есть у меня иногда такие знакомые еще, как говорится, по старой дружбе еще, когда я был неверующий, да? Хорошие люди, порядочные люди. Люди всю жизнь посвятили тому, чтобы сделать карьеру. Люди всю жизнь гнули спину перед вышестоящим начальством, чтобы их как-то продвигали. Потому что есть когда блат, знакомство, родство в верхах, ну, тебя и так продвинут. А когда этого нет, а ты хочешь быть в верхах, ты должен быть порабощенным. Должен служить, работать в неурочное время, должен все вылизывать, должен пред всеми присмыкаться. И обратите внимание, я о чем говорю. Спрашиваю жену этого человека, да? Ну как он, в смысле, там, ну я имею в виду, вместе, там часто вы ездите куда-то, отдыхаете. Она говорит, какие отдыхаете? Я, говорит, уже сплю, он приходит, когда я сплю. Я еще не встал, а он уже ушел на работу. Он работает, если бы можно было 24 часа в сутки, он бы работал. И я говорю, смотрите, ради карьеры. Пусть это связано с тщеславием будет, пусть это будет, может быть, связано с материальными желаниями, иметь побольше денег, потому что должность все-таки этому способствует, да. Но я хочу сказать, человек карьерист, он не отдыхает, а говорит о свободе. Он детей не видит, а говорит о том, что у него он свободен, да? Он с женой не может, как говорится, встретиться. Живет в одной квартире. Он не свободен, да? Начальство бывает иногда такое выкинет, что оскорбительно в его адрес. Он вынужден будет, не скажет, он вынужден будет это проглотить. Потому что, а, ты еще недовольный, скажет начальник, а, тогда иди, тут на твое место найдется много, да? Дальше обратите внимание. Наркоман свободный. А ведь он стал наркоманом, потому что родился в свободном обществе. Поэтому стал рабом наркотика. Алкоголик свободный? Нет. Вы понимаете, да? У кого какая зависимость? Кто-то гордый. Гордость диктует человеку, как надо жить. Он не может жить так, чтобы не быть первым. А если он не первый, он обиженный на весь белый свет. И говорит, что свободен. А человек не свободен, заметьте, от спора. И люди, которые, у которых уже образ жизни, спорить, доказывать, стоять на своем, насмерть. Человек не свободен, я уже сказал, от курева, от пьянки, от наркотика, от денег. От блуда не свободен, да? От карьеризма не свободен. Кто-то от зависти не свободен, раб зависти, да? Я почему говорю раб? А потому что похоть эта управляет всецело человеком, и человек говорит, я ничего не могу поделать. Вот я такой, у нас все в роду такие были. Так вот смотрите, обидчивость порабощает человека. А он живет в свободном обществе, я подчеркиваю. Жадность порабощает человека и управляет всем его естеством. Хитрость, подлость, низость, мерзость, да? Дальше смотрите. Обжорство. Говорит, свобода. Кто-то раб моды, кто-то раб телевизора, кто-то раб компьютера, кто-то раб мобильного телефона, как я говорю, повесился на телефоне. Не слазит с него, висит, завис. как компьютер, когда глюк в нем. Обратите внимание, сколько в жизни, вот куда ни глянь, пороков, все они являются крючком, на который мы попались. И как рыба, которая попалась на блесну или как так на крючок, она вроде бы плавает в воде еще, пока ее не вытащили, да? Но она на привязи, она как собака на коротком поводке. Обратите внимание, мы рабы. Рабы греха. Любой грех порабощает человека, превращает его в раба, независимо от того, что нам там декларируют люди, находящиеся у власти, что нам говорят по телевизору или пишут в печати. Мы рабы по полной программе. И хочу обратить ваше внимание. Рабское общество создается сознательно. Объясняю почему. Люди, свободные от порока, обратите внимание, от гордыни, от зависти, от наркотиков, от выпивки, от курева, от блуда, от денег, от карьеризма, эгоизма и так далее, коммунизма и всех измов, да? Заметьте, это люди мудрые, это люди свободные, это люди с чистым сознанием, это люди, которыми управляет Бог, таким обществом. Обратите внимание, таким обществом людей невозможно управлять. Они не будут участвовать в выборах, выбирать себе глупцов на свою голову, чтобы потом от них страдать. Они не пойдут на войну, если увидят глупость правителя. Да и глупого правителя они никогда не выберут. Среди такого народа никогда не будет глупого, гордого, заносчивого и порочного правителя. Знаете, есть поговорка, каждый народ достоин своего царя. Какой народ, такой и царь. Полная аналогия и полное соответствие, как и математический закон. Так вот я что хочу сказать. Общество свободных людей никому не надо, ни в церкви, ни в миру тем более. И даже в церкви я говорю, что невыгодно, чтобы люди были свободными и здравомыслящими. Потому что, я уже говорил вам, Писание говорит, мы недавно читали с вами, да, первое послание Коринфянам, 15 глава, извиняюсь, 14 глава. И пророки пусть говорят один, двое, много, трое, и то порознь, а прочие пусть рассуждают. Обратите внимание, что такое рассуждают. Не веруют, они не обязаны даже пророку веровать. Но, заметьте, это наш моральный дух. Рассуждать. А кто-то не имеет права кто-то сказать, вот, что ты там рассуждаешь, надо принимать, это Бог сказал. Библия говорит, все, что не по вере, все, что вы не поняли сами, все, до чего вы не дошли, не созрели и добровольно не приняли, получилось, как бы насильно вас заставили что-то делать вопреки вашему убеждению. Заметьте, вы делаете грех. Все, что не по вере, то грех. Потому и сказано, не делайтесь рабами человеков. И я подчеркиваю, извините, что так скажу, не делайтесь рабами церкви, не делайтесь рабами безвольными, я имею в виду. Вы можете быть рабами церкви, можете быть рабами пастырю. Если пастырь похож на Бога, если он уважает вашу свободу, если он разумно говорит и жизнь его это доказывает, вы можете стать рабами, но добровольно это право ваше и наше. Но если этого вы не видите, не делайтесь рабами человеков. Церковь это человек, пастырь это человек. Не делайтесь рабами пастырей. Не делайтесь рабами слепыми, ограниченными, рабами пророков. Рассуждайте. У вас, у нас есть Бог. С Ним все доводы, все за, все против, с ним это надо решать. А потом мы имеем право это принять. Заметьте, опять о свободе сказано. Все испытывайте. Заметьте, это наше право испытать. пастыря, испытать объяснение, проверить на истинность, но для этого я хочу сказать, мы должны иметь какие-то четкие критерии, по которым мы точно и безошибочно это проверим. Иногда я хочу сказать, сначала надо испытывать и самих себя, в вере ли вы, да? Потому что если мы не в вере, а мы думаем, что мы в вере. Если мы себя не понимаем, то, я хочу сказать, мы никогда не испытаем ни пастыря, ни стих библейский. Я уже говорил, что мы говорим иногда, все должно быть по Писанию. Но опять говорю, по какому Писанию? По тому, которое вы выбрали? Или по всему Писанию? Ведь Библия говорит, все Писание боговдохновенно и полезно. А почему вот это не надо, вот это евреям, вот это не тот перевод, а вот это надо, благодатью вы спасены. Поэтому я говорю, здесь тоже много есть оговорок. Но я что хочу сказать? Все испытывайте. Это право, даденное нам, Богом, через Его апостолов, через Его пророков. Мы имеем на это право. И когда у нас отнимается это право, когда нас делают обязанными что-то делать, я хочу сказать, мы уже, заметьте, по полной программе пьем религию рабов. Нас делают рабами. Нам говорят, вы должны бросить это. Я не к тому, пример, когда говорят, помните, да, что будет время, помните, апостол Павел пишет, когда некоторые отступят от веры и будут внимать духом обольстителем, и будут запрещать вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Помните, да, эти стихи? Заметьте, учения бесовские будут запрещать. Заметьте, вступать в брак. Но будут объяснять это и будут запрещать это на основании Писания. Апостол Павел написал, лучше оставаться, как я. Но дальше он пишет, что каждый поступает по удостоверению своего ума. Заметьте, он дает совет. Кто-то говорит, совет это совет, но также правильно. Ну а раз правильно, то я говорю, безбрачие, или кто-то кому-то говорит, значит, есть церкви, где говорят, просто так, нельзя, извините, между мужем и женой иметь интимные отношения, только для деторождения. Что я хочу сказать, читайте первое послание Коринфянам, 7 глава, с самого начала. Что если тебя плоть искушает, то лучше жениться или выйти замуж, нежели разжигаться похотью. Павел или Бог через Павла говорит о том, что, знаете, все мы разные люди и есть допустимые моменты. Но в конце пишет, что в последнее время и имеющий жену должен быть как не имеющий, и имеющая мужа должна быть как не имеющая. Другими словами, что интимные отношения должны отойти, как говорится, в сторону. Но это имеется в виду, что если мы доросли до такой духовности, настолько поняли важность и ценность этого, что то потеряет уже какой-то смысл. Это естественный процесс, к которому мы естественно должны подойти, да? И сами должны к этому прийти, если придем. Но когда кто-то говорит «ни-ни», когда я слышал неоднократно в некоторых церквах, а ты, кто-то приходит в церковь, а ты с женой живешь? Человек иногда бывает, не знает, что это за народ Божий. Говорит, да, живу, но я в блуде ж ни с кем никогда, ничего. Грех тебе, на небе тебе места нет. И начинается, извините, изнасилование групповое. Я просто иногда смотрю на это, думаю, смотрите. И получается, что, извините, может там муж, может жена хочет интимных отношений. Бывает такое, что жена верующая, муж неверующий. Муж неверующий, как неверующий, хочет, но это его жена, он не блудит. А она говорит, мне братья сказали, сестрами, что ни-ни. Он говорит, тогда мне что, пойти налево? Это грех. Он говорит, да я неверующий, но ты меня к этому побуждаешь. Вы понимаете, да? До абсурда доходит, до очередных грехов. И заметьте, только из-за того, что сделали людей рабами, то, что людей никто не спрашивал, людям никто не объяснял, люди ничего не поняли, им навязывается. Запрещается употреблять в пищу то, что Бог сотворил. Там написано, что если ешь с благодарением, то есть без осуждения совести, то есть сам еще до этого не дорос до понимания, то можешь есть, можешь просить благословения в молитве, и Бог освятит пищу. Молитвою освящается при условии, что совесть не осуждает. Но если совесть осуждает, молитва не освящается. И тут не надо говорить, что ты не должен есть. Человек уже должен сам понять. Ты уже понял? Ты уже знаешь? А стих библейский говорит, кто разумеет делать добро и не делать, тому грех. Если ты уже понимаешь, тебе уже жизнь и опыт показывает, и Писание тебе открыто, а ты ешь, тогда тебе грех. Ты сам должен принять решение не есть. Но, если ты до этого не дорос, никто не вправе говорить, вот мясо нельзя кушать. Я не к тому, что нужно кушать. Библия говорит о том, что лучше, что хуже кушать. Но Библия говорит о том, что иной ест овощи, иной не ест, иной мясо ест. Каждый поступает по удостоверению своего ума. Опять, к чему я говорю. Речь идет в Библии о свободе, а не о рабском, извините, положении, в которое нас кто-то почему-то ставит. Я уже сказал, почему. Потому что такими людьми легче манипулировать. В одном согласились, в другом. Потом вообще рабская натура появилась. А потом можно кому-то играть в шахматы. Пастырь — это шахматист. Жизнь — это шахматная доска. А народ Божий — это пешки, там офицеры, ферзи, кони, туры и так далее. Я к чему это говорю? Тогда такими людьми двигаешь, они молчат. Они веруют. Сказали сдавать, сдают. Сказали туда идти, идут. Сказали туда не ходить, не идут. А кто начинает говорить, слушайте, почему запрет? А, так ты ересь тут начинаешь нести. Ты церковного порядка не признаешь. До свидания. То есть, общество рабов выгодно всегда и всем. И я говорю о том, что мы не должны забывать, сколько стихов Библии, вот я вам сейчас вот просто напоминаю, да, где сказано о том, что мы свободны в церкви. И заметьте, это признак того, что Бог, если такие свободы даются в церкви, если нет насилия, если есть совет, есть доводы, есть рассуждения, как у Бога по отношению к нам, когда Он Духом Святым нам что-то объясняет, да, то это говорит о том, когда такая свобода в церкви, что это церковь Божья. Когда есть диктатура закона, диктатура власти, давление кого-то над кем-то, когда есть насилие, когда есть тирания, когда нас заставляют то жениться, то не жениться, то иметь интимные отношения, то не иметь, или, как в некоторых церквах говорят, вы должны рожать детей, почему у вас только двое? Знаете, я слышал один раз выражение, а тебе, говорит, какое дело до того, сколько у меня детей? У меня есть голова. У меня есть жена. Это наше личное дело. Он говорит, какой строптивый и гордый. Таковые Царство Божие не наследуют. Ну, вы понимаете, это я хочу сказать, это просто наглость. Почему у вас только двое детей? Потому, извините, как говорят, по кочану, в миру говорят. Ну, я говорю, это надо дойти до такого состояния, чтобы вот такие вопросы задавать людям, да? Или, допустим, какая-то доктрина в церкви, да? Ну, я пример приведу. Когда-то мне там, я приводил это уже пример, да? Когда-то говорят, ты, ну, знаете, чтобы в любую церковь приняли, надо определенное согласие с определенными церковными доктринами. Ну, я понимаю. Такая доктрина, как что нужно учиться любви, что нужно избавляться от греха, ну, для многих людей приемлемая, да. Я имею в виду, что понимают, что действительно грех, зло и так очень много бед в миру, в жизни натворило у нас, да. Это понятно. Но иногда, когда говорят, ты приходишь к Богу, делаешь шаги первые, ты еще эту Библию толком не знаешь, а тебе говорят, ты согласен с тем, что там в каком-то году Христос вошел в небесное святилище на небесах. Скажешь, извините, я не читал, я не знаю. Ну, брат, тогда воздержись или сестра от крещения, ты не можешь вступить в завет с Богом. Почему? Ты же не согласен с нашим учением. Ну, как я могу быть согласен, когда, вы понимаете, тут годы пойдут, пока я, может быть, дойду до этого дела, да, до понимания. Но кому-то это же, в церкви так поставлено, что кому-то будет из-за этого поставлена преграда. Да Христа не допустят, ты не согласен. Я говорю, вот, я когда-то сказал, да, согласен, а с этим согласен, да, согласен. потом так думаю, а как я это докажу? А если меня кто-то спросит, а ну возьми, вот как математик или как учительница на доске, а ну разложи все. Да ничего я не развожу, я вообще ничего не понимаю. Потому я и говорю, надо веровать. Доводов не надо. И потому у нас такое понятие, надо веровать. Это, я говорю, рабское понимание, понятие веровать. И вот, когда вот такое видишь, да, понимаешь, что ну, этого не должно быть. Немощного веры, если кто-то еще до чего-то не дорос, принимайте без всяких споров, без разговоров, без экзаменов, допустите его до Бога. Он просто делает первые шаги, он потом поймет, если у вас будут разумные доводы. И может не понять потом, и не согласиться, если уже поймет, что у вас нет логики и нет разумности в объяснении. И я вот сейчас сижу и думаю иногда, говорю, вот сейчас бы спросили, там, как по тому времени, когда я когда-то первый раз крестился, да, ты согласен, что в таком-то году? Я говорю, я не знаю в таком-то году, я в том году еще не родился, на небесах еще не был, и не знаю, ну, написано так, ну, я против ничего не имею, ну и особенно, так говорится, что именно верую, знаю, убежден, могу доказать, так я не знаю. Ну, я говорю, с такими рассуждениями, кто бы меня принял? В истину Церковь Божию. Меня бы это приняли за это, да? Сказали, ты согласен, что надо от зла избавляться? Да. Ты будешь к этому стремиться? Ты обещаешь это? Да. Этого достаточно, чтобы сделать первый шаг навстречу Богу. С другой стороны, объясняют как. Ну, если дать такую свободу, так ты знаешь, что в церкви будет? Кто во что будет веровать, кто в какую доктрину, кто что будет нести? Это же не будет церковь. Я говорю, да. При нашей постановке, при нашем подходе, при нашей постановке вопроса, да, при нашем подходе, как церковь должна быть устроена, конечно, не было бы единства. Но я говорю, если бы нас научили настоящей любви, а к любви, чтобы прийти, надо иметь настоящую мудрость, чтобы, если мы придем к любви, то любовь не превозносится, не гордится, а значит, не будет споров, претензий, что я умнее тебя, я не буду превозноситься над другим, и другой не будет надо мною превозноситься. Мы будем самокритичными, мы будем способны выслушать мнение иное, отличное от моего, и если мы увидим разумность в его доводах того человека, мы примем его точку зрения, а не будем отстаивать свою, если мы в любви, в настоящей, реальной, к которой мы должны прийти. Я хочу сказать, и в доктринах мы тоже пришли бы к единомнению. Но со временем, по мере возрастания в любви, по мере того, как мы освобождаемся от порока, мы все равно бы пришли. Но так как нас не учат любви, говорят, что надо любить, а как до реальной любви дойти, никто не знает механизма. Поэтому я говорю, тут для меня все просто и понятно и логично. Тогда, чтобы не было разнобоя, тогда не должно быть свободы. Тогда должен быть церковный порядок, и должно быть насилие, законы, насилие, руководство церкви. Поэтому и говорят, что в церкви теократия, как говорится, единоправление Бога. Но Бога понятно. Если Бог теократической властью обладает, так я сказал, он никого не насилует. А если человек начинает говорить о теократии, то это, как правило, с претензиями на абсолютный ум, на абсолютную мудрость, на абсолютную власть, и попробуй не согласись, получишь по полной программе. По первое число. Это большая разница, как люди интерпретируют Писание. Но я опять к чему возвращаюсь. Заметьте, любой порок лишает человека свободы, превращает его в раба, которым можно манипулировать, над которым можно издеваться. Вот смотрите, алкоголику, если ему надо выпить, и у него утром тяжелая, как говорится, голова, если еще, не дай бог, как говорится, до белой горячки может дойти, да, то я хочу сказать, за бутылку, если пообещаете ему бутылку, он все, что захотите, что закатите, то и сделает. Человек-раб, он как бы на цепи, как собака к будке прикован, да? Так человек прикован к пороку. И заметьте, обжора думает только о пище, читает книжки о кулинарии, передачи смотрит о вкусной, но не совсем здоровой еде. Ему именно такое нравится, а здоровое не совсем, потому что там ограничения начинаются, да? Блудник думает о блуде, читает о блуде, смотрит о блуде, в интернете о блуде. Желающий обогатиться информацию о том, как секреты самых богатых людей мира, как они обогатились, им такое нравится. И для таких рабов в интернете пишут: вот девочка 12 лет, ее зовут Анюта, она стала богаче своих родителей, зарабатывает больше своих родителей, она зашла на этот сайт. И если вы раб, извините, и у вас с мозгами не в порядке, зайдите тоже на этот сайт. И вы тоже как-то, девочка, станете миллиардером без штанов. Вы понимаете? Заметьте, главное, чтобы заразить человека какой-то похотью. Это, я говорю, как вирус, как инфекция, как ВИЧ-инфекция, СПИД. Все, дальше ты полностью, безраздельно во власти этого порока. И я хочу сказать, мир, демократия, западная в частности, американская или европейская, да, заметьте, осознанно насаждают пороки в детях, во взрослых, приучают к обжорству, да, приучают к пьянке, к куреву, а для приличия, для отвода глаз, борьба, там, вот, подорожание, акцизный налог на сигареты, что это власть вроде бы борется, ну, все понимают, взяли бы сначала, подняли, сделали бы цену на сигареты дороже золота, не знаю, кто бы курил. Нет, сначала полностью, как говорится, посадили на никотин, сначала посадили на водку, допустили, чтобы наркотики повально пошли, как говорится, по молодежи, да? Потом начинается борьба. Борьба с курением, а каким образом? Плакаты за наш же счет, да? Что курево вредит и капля никотина убивает лошадь, да? Дальше, что пьянству бой. Ну, ты ж сначала приучил, а теперь бой. Какой бой? У кого с кем бой? Вы понимаете, да? Дальше, смотрите. Сначала интернет, сначала порнуха, сначала разврат, сначала эти журнальчики Playboy и т.д. и т.п., да? Теперь уже все бегают сексуально озабоченные. Теперь начинают депутаты сидеть и создают видимость работы. Начинают такое, что надо думать о моральном состоянии нашей нации. Угу. Где вы были раньше? И чем, каким местом вы думали раньше? Когда разрешали это все делать? Дальше. Детям нельзя смотреть. Так вы же сначала им разрешили смотреть? А теперь вставьте в программку в этот свой компьютер, который не позволяет заходить на там эти сайты, порносайты, да? Ну хорошо, так дети уже насмотрелись. А хорошо, а дома папа с мамой лежат, смотрят, а дети заходят, тоже смотрят. Ну так они в школе, ну хорошо, вы запретите в компьютер, они уже в школе поделятся. Найдите там сегодня 15 лет, чтобы она девочкой была, или мальчик был мальчиком, а не мужчиной. Вы понимаете, да? Нас насильно, нас умышленно, заметьте, в силу нашей ограниченности и глупости делают рабами похоти и страстей. И это общество рабов создается для того, чтобы был новый мировой порядок. Свободный человек никогда не пойдет под этот новый мировой порядок. Никогда он понимает, что его лишат свободы совести, свободы вероисповедания, свободы права жить по Божьей воле. Понимаете, да? А такие люди никогда никому не угодны и всегда всем мешают. Такие люди, это были передовые, их всегда уничтожали, независимо, какой народ был, независимо, какая религия была. Любой свободомыслящий, здравомыслящий человек, совестливый человек, обращающий внимание человека на Бога, он всегда был врагом определенных кругов, которые стремились к власти, к узурпированию власти и манипулированию сознанием народа. И я хочу сказать, ладно, про мир опять мы заговорили. Понятно, люди, одержимые манией величия, я имею в виду, которые рвутся к власти, к мировому господству, люди, одержимые корестью, наживой, жаждой к этому. Понятно. Но я что хочу сказать? Тема-то наша называется «Религия рабов». Понимаете, да? Религия рабов. Обратите внимание, я уже вам сегодня сказал тоже на эту тему. Почему в церкви, в любой практически церкви, я не знаю такой церкви официально, где говорят, что грех победим. Иногда есть, где это скажет, потому что стихи библейские об этом говорят, и их просто ну, нельзя никогда не упоминать, хоть изредка, но нужно о них сказать что-то, да? Но когда ходит до дела, так давайте же будем святыми, и тут я бедный человек, и кто может мне помочь, я несчастный, и бедный, и несчастный, и никто ничего не поможет. Мы не можем ничего. Так я вам хочу сказать, если мир, те, кто стремится к мировому господству, насаждают грех, понимая, что человек будет на привязи, что он будет как наркоман, ему давай дозу, и он выполняет то, что ты ему прикажешь. Да? Этих людей мирских можно понять, ну, мирских тоже сказать, ну, будем говорить, это все относительно. Это люди, которыми манипулирует сатана, которые зачастую имеют контакт, причем прямой с ним, да? Различные оккультные, знаете, есть учения, контактеры всяких, где хочешь, и шаманы, и колдуны, и ворожеи, и каббалисты, и коммунисты, как говорится. Ими манипулирует сатана. Но я говорю, понятно, я их называю люди мира сего. Умышленно заражают человека грехом, чтобы им манипулировать. Но почему верующие говорят о том, что мы ничего не можем? Я этим самым хочу сказать, разве из этого не видно, что религия идет в унисон, в ногу, не отстает ни на шаг от людей мира сего, от тех, кто движим, будем говорить, стремлением к мировому господству? Почему религия находится на службе? Я вам говорил уже, да? Сейчас только напомню. Коринфянам, извиняюсь, 13 глава, книга Откровения Иоанна Богослова. Обратите внимание, зверь, который символирует мировое господство, чье-то над всем миром, да? Эта система называется мировая зверем, потому что будет насилие, зверь не предоставляет свободы, он терзает, он сокрушает все, да? Он душит, он умерщвляет. Зверь изображен, заметьте, семью головами, десятью рогами. И заметьте, 10 рогов – суть 10 царей, а 7 голов – суть 7 гор. А гора Дома Господня в последние дни возвысится над горами и холмами другими. Другими словами, гора Дома Господня – это гора Сион. Это, будем говорить, мировоззрение, учение Бога. Это, ну, говоря, может, некрасиво, некоторые не любят это слово, это религия, истинная религия с истинным божественным смыслом, да? Гора Дома Господня, гора Сион. Так вот, гора возвысится над теми горами. 7 голов, суть 7 гор. То есть, сюда, в это звериное, будем говорить, в эту звериную систему, кроме 10 царей, входят и 7 голов, то есть, другими словами говоря, мировые религии. И обратите внимание, архитектор один и тот же. Нужно создать общество рабов. Его нужно поработить, его нужно заставить сделаться зависимым. Обратите внимание. Дайте людям свободу внебрачных связей, дайте людям право совершать гей-парады, иметь однополые браки. Это как зараза начинает распространяться, и когда становится основная масса, извините, гей-хлопцев и гей-девок, тогда появляются политики, которые, видя, что это уже достаточно значимый процент населения, и он говорит, я буду отстаивать ваше право жить свободной любовью. все, выборцы готовы. Избирательная кампания будет успешно совершена. Они выберут этого человека, который будет защищать ихнюю свободу. Я говорю, создали общество алкоголиков, не хватает создать партию алкоголиков. И не хватает депутата с синим носом, который скажет, я буду отставить, чтобы водка была дешевле, чтобы лилась рекою. И за него будут голосовать. Дальше, если человек пьет, обратите внимание, что творится в мире, кто правит, ему ничего не интересно. Ему не интересно даже, что в семье в его собственной происходит. Ему надо просто время от времени подкидывать водку или вино. Его не надо трогать, не надо его обличать. Он будет довольный таким царем, таким депутатом и таким правительством. Вы понимаете, да? Но я говорю, ладно, с мирской властью, с десятью царями понятно. Но как туда подвязались наши, я уже так говорю, наши вообще религиозные деятели, не все наши, потому что мы разделены границами конфессиональными, да. Как они под это подрядились, как они с этим согласились, и обратите внимание, где сегодня есть религия, где сегодня есть конфессия, деноминация, где говорится о возможности победить грех, где есть в натуре опыты победы над грехом, где люди говорят о чистоте и святости, где говорят о том, что это единственное условие нашего свободного входа в Царство Небесное. Обратите внимание, где вообще, в какой церкви приветствуется здравомыслие, рассудительность, и людей учат думать своею головою. Обратите внимание, везде речь идет о вере. Ты задаешь вопрос, а как в это верить, вот нестыковка? И тебе говорят, ты что, не согласен с истинной церковью? Ты что, против Бога что-то имеешь? Это сказал Бог, или Христос, или Павел, или через Павла Бог. Вы понимаете, к чему подводится? Религия, которая требует повиновения, религия, которая насаждает, и ты должен принять, а не принимаешь, ты уже, как говорится, не вхож туда, да? Религия, где не учат думать, где требуют веровать, где внушают, как надо понимать и нельзя ослушаться, я при этом хочу сказать, я не приветствую тех, которые любят ослушиваться. Это опять та же самая похоть, извините, дурная натура, все время спорить и все время ослушиваться. Я говорю, иметь, ослушиваться, иметь свое мнение, а не иметь дух спора и протестовать. Вы понимаете, да? Умный человек, он всегда имеет возможность и имеет право и должен спросить. Ему должны разумно, доходчиво объяснить. После этого он по своей свободной воле имеет право принять ту или иную точку зрения. Это только такой путь Божий. Только так Бог как бы хочет, чтобы так было. И так это правильно, и это мы сами можем даже понимать. Но я говорю, везде есть доктрины. Везде нам сказали, вот о враги из той церкви, значит враги. Сказали не общаться, значит не общаться. Сказали не молиться, ихняя молитва неправильно, Бог не слышит, и мы не молимся. Заметьте, мы сразу, извините, становимся в глупую позицию глупого, ограниченного ребенка. Извините, откатали, закатали губы, обиженные глаза, мы не верим, мы там сатана. Заметьте, нас делают врагами. И заметьте, это опять те же похоти церковные. Похоти ненависти, похоти неприязни, похоти нелюбви. Хотя говорят тут же про любовь. Понимаете? Нас такими воспитывают. А потом вражда между нами. А потом находится какой-то умный дядечка. Так уж извините скажу, да. Это не совсем дядечка. Это очень бородатый и рогатый какой-то, да? Но я хочу сказать, находится такой дядечка, который говорит, вот, ну мира нет, вот видите, разные религии, разные споры, вот споры, разногласия, священные религиозные войны, многие войны именно на религиозных конфликтах. Давайте, говорит, значит, ваша религия неправильная. Сначала так воспитывали, чтобы было неправильно, а потом давайте будем лечить, исправлять. А как исправлять? Давайте вот религия будет вот такая, свободы не должно быть вот такой, все веровать будут так, ходить будут так, читать будут так, понимать будут так. А кто не так, не купить, не продать, и чтобы был убиваем. Да, мы сначала нагрыземся, потом, да вроде и так. Да лучше пусть так, чем никак. То есть, это тоже умысел. Но я говорю, нас настраивает, туда не ходи. Так ты ж так научи, чтобы он мог пойти, чего, что вот человек в истине находится, и боится с тем поговорить, чтобы не перейти в ту церковь. Так я говорю, так учили. Так учили, так воспитывали. Такой мой ум, что куда ни пошел, то везде все прилипло. Так может так же, и я хочу сказать, приучая к этому, мы же в конечном итоге можем находиться в заблуждении, а там кто-то говорит истину, а мы из-за вот этого, извините, вот этой заковырки, из-за этого глюка в нашей голове, в нашем компьютере, а мы даже и разговаривать не хотим, а там может быть как раз Бог. Это так же самое, я говорю, как в церкви научили. Вот, ну, там, когда-то я нес служение официально, ну, естественно, проявлял власть, как учили меня, да, непокорных я ставил на место. Ну, конечно, не так стал, как другие, мягче, но тем не менее, все равно, как говорится, чего греха таить. Но я что хочу сказать. Иногда, бывает, поставишь кого-то на место, вроде бы по Писанию, ради церковного порядка и ради мира в церкви, да. Приходишь домой, Господи, прости, может быть, в чем согрешил, а внутри гложет. А зачем ты так сделал? Ну как, ну надо, я тут же на молитве Богу объясняю, потому что Бог же все-таки заблуждается, конечно, да, в сравнении со мной. Ради порядка, ради мира. А если бы тебе Бог говорит с тобой так делать, тебе понравилось? Да нет, конечно, мне. А почему тогда ты это делаешь? Я так раз на молитве. Окончилась молитва, стоишь и думаешь. Да, действительно. Дух Божий меня обличает. Приходишь к пастырю, спрашиваешь к вышестоящему. Скажите, вот я вот так вот проявил. Это хорошо? Да, молодец, ты ревностный. Ревность по доме Господнем снедает тебя. Ты правильно делаешь, молодец. Тебе будет награда, ты будешь на небесах. Я говорю, а почему меня Дух Божий обличает, что и таковые Царство Божие не наследуют? И ты делаешь то, чего не должно делать. Это бесы. Это сатана, это сомнение от сатаны. Вы понимаете, да? Ну, раз от сатаны, эти сомнения в сторону, а это не сомнение в истине, это сомнение в вот этих сомнительных учениях. И это сомнение посылал мне Бог, чтобы я начал сомневаться в учении церкви, потому что, ну, не стыковка, Дух Святой одно, а люди говорят другое. И Писание говорит то, что Дух Святой говорит, а не то, что церковь. Понимаете, это опыт, это переживание, это поиск. И в конечном итоге, когда уже я разобрался наконец-то, слава Богу, Бог, как говорится, ну, не оставил меня в покое и подкидывал мысли, что в конце концов я вынужден был развести руками и сказать, так куда же я иду, в кого же я верую, за кем иду и зачем иду, и куда приду. И когда я это стал понимать, вы знаете, я стал понимать Писание. Пелена какая-то с глаз спала, или очки какие-то спали с глаз, да. Покрывало вот это, которое стояло и закрывало от меня Бога, оно спало. Я стал что-то понимать. Так вот, смотрите, когда заходит разговор, что в церкви идет речь о том, что мы не можем, да, то я говорю, не являются ли те, которые управляют церквями, руководители, о которых идет речь, что они поставлены Богом, да? Вопрос только каким, с какой буквы, с большой или с маленькой, да? Или Богом века сего, или Богом, истинным Богом всей вселенной, да? Что мы ничего не можем, что такова наша жизнь, что мы родились в плоти, что Христос, это же все объяснения от этой похоти идут, да? Все эти объяснения идут к чему? Что Христос один, единственный, Он родился от Девы Марии. он единственный имел непорочное зачатие, он вообще не имел никакой склонности к греху, поэтому он и не согрешил. Я говорю, велика победа, да? Победитель, царь. Что он доказал? Дерево тоже не грешит, потому что оно дерево. Но оно не царь почему-то. И вот, когда слушаешь вот это все, начинаешь понимать, что есть какая-то программа, кто-то ее выполняет, чтобы мы были обществом грехов. Обществом греха, да? Люди, порабощенными греху, да? Вот мы с вами читали, Галатам 5 глава 1 стих. Недавно читали буквально. Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства. Имеется в виду игу рабства греха. Ну, там мы еще и говорили с вами и рабство уже в букве закона, да. Но, я говорю, в первую очередь речь идет, не подвергайтесь опять игу рабства. Имеется в виду греха. В Галатам 5 главы, той же самой главы сказано, к свободе призваны вы. К свободе к чему? Там помните, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. К свободе от греха призваны. Цель Богом поставлена. Как верующие руководители говорят о том, что мы ничего не можем. К свободе от греха призваны вы. Помните, поступайте по духу, вы не будете исполнять вожделение плоти. Вот натуральная свобода от греха. Четко, понятно, какой хотите перевод, берите. Здесь понятно, как Божий день все. Только бы свобода ваша, вот а тут свободы уже нет, только бы свобода ваша не была, это не абсолютная свобода, не была поводом к угождению плоти, то есть, но любовью служите друг другу, то есть, чтобы не было у нас поводом, свобода поводом к угождению, обиды, там, зависти, гордости, тщеславию, да и так далее. Дальше обратите внимание. Первое послание Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто не должно обладать мною. Обратите внимание, этот стих говорит, заметьте, ничто имеется в виду. Никакая похоть не должна обладать мною. Я вам еще и говорил, не делайтесь рабами человеков никаких. Перефразирую опять 1 Коринфянам, 6 глава, 12 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Все мне позволительно, но ничто и никто не должен обладать мною, кроме моего добровольного согласия и подчинения Богу, и то после того, когда я убедился в мудрости, разумности и полезности божественных наставлений и мотивов, по которым Бог заботится обо мне. Никто и ничто не должно обладать мною. Заметьте, если кто-то обладает мною или что-то, какая-то похоть, я раб. А я вам сказал, стойте в свободе, которую даровал ли который нас призывает Христос. К свободе от греха, к свободе от рабского порабощения перед человеком я вас как бы призываю. Значит, заметьте, никто и ничто не должны обладать мною. Почему я уже говорил? Заметьте, ведь рабская натура, она нас программирует, она нас ограничивает в поиске, в стремлении, в развитии ума. Дальше, она нас как бы загоняет в какой-то тупик. Я уже говорил, чуть-чуть просто повторюсь, да? Заметьте, ничто не должно и никто не должен обладать мною. Мы не должны подчинять себя человеку. Почему? Потому что мы начинаем жить чужим умом. А нам Бог дал свой ум. И мы должны им пользоваться. Есть такое выражение, что мы никогда никому не должны позволять внедряться в свое сознание. Никому и никогда. Я сейчас просто попутно такие моменты затрону. Когда мы идем на сеанс к экстрасенсу, и когда тот экстрасенс говорит, ни о чем сейчас не думайте, посторонним, внимательно слушайте, что я говорю, правую руку положите на вот эту чакру в области сердца, левую поднимите вот так вот, ну, как бы с левой стороны головы, на уровне головы. Далее включает музыку такую шаманскую, которая транс, будем так говорить, создает. В трансовое состояние уводит, да? Транс это уже такое, будем говорить. Нереальное, нереалистичное, когда такое полузабытие какое-то, да? Внимательно слушайте, что я говорю, и повторяйте, или там делайте то, что я буду говорить. Я хочу сказать, мы совершаем величайшее зло над собою. Но это уже, говорю, рабство такое, как, о котором уже, я говорю, не знаю, как сказать. Рабство в высшей степени. Мы, люди, здравомыслящие, которым Бог дал свободу, которым дал разум, и который даже сам не хочет в наше сознание внедряться насильственно, мы его не слушаем, его не уважаем, Бога. Лезем, извините, вот к таким вот, лезем, я говорю, как на карачках, с рабской покорностью, и подчиняем свой рассудок. Потом не удивляйтесь, что у нас в нашем сознании потом вообще что-то происходит. Или у нас полтергейст начинается в жизни. Или потом говорят, проклятие, родовое, неродовое, приобретенное, порча, не порча, сглаз. А потом мы бегаем по бабкам. И опять бегаем, как рабы. Опять бегаем, то прими вот это зелье, то там рано на рассвете, 3 раза через голову перепрыгнул, 8 раз обежал вокруг комнаты, присев, сделав сальто, выпейте вот эту травку или съешьте печень первой лягушки, которая квакнула на болоте. И так смотришь на этих, извините, не знаю, как сказать, чтобы было красиво, но вы понимаете. Но это глупость по полной программе. Это рабство. Одни бежат туда к колдунам, к шаманам, и заметьте, все, что говорят, все делают. Другие в церковь идут. Самое страшное, что идут в истинную церковь, где говорят, что шаманы это вообще заблуждение. Но, я говорю, вы посмотрите, что делается, то же самое. Когда выходит за кафедру, сказал, и потом «Амен», народ молчит. «Не слышу, амен». Я говорю, ну если не слышишь, глухой уши помой. Чего ты заставляешь людей говорить «Амен» на каждое твое слово? А может не «Амен»? Понимаете, да? Дальше. Кто за, поднимите руку. А зачем ты это, ну, к этому призываешь? Или, может быть, есть кто-то не согласен здесь? Я хочу сказать. Та же музыка, те же песни, ну, другие слова, немножко другая музыка, но я хочу сказать, опять создается состояние транса. И проповедь такая эмоциональная, чтобы, извините, наше сердечко такое заиграло, зашевелилось, чтобы нам было приятно, чтобы мы сказали, вышли с собрания и сказали, ой, была такая чудесная проповедь, такое наполнение. Спрашиваешь, о чем была проповедь? Ну, о Христе. Ну, клевая, я знаю, что клевая, говорит, проповедь была, такая отличная. О чем? Ну, о Христе, о чем же у нас проповедь? У нас все проповеди об одном, о Христе. О каком Христе? Вы понимаете, никакого конкретного знания. Но зато удовлетворение. Вот все плохо. Голова болит, в жизни проблемы. Выпил вина, хорошо. Посидел на клевой проповеди, ничего не понял, ничему не поназидался. Хорошо стало. Вот как на концерт сходил, там, на каких-нибудь артистов, да? На певцов или там на юмористов, да? И вот, знаешь, выходишь полдня, какой-то такой юмор в голове, ни о чем не думаешь, серьезно, да, у них есть проблемы, а там, если заболело что-то, да, выпил винца, да и успокоил, лег спать. Посмотрел телевизор. Ведь мы же приходим к телевизору смотреть, почему? Чтобы забыться, выпить, чтобы забыться, да, чтобы проблемы не видеть. В транс нас это все вводит. Музыка, телевизор. Интернет – это тот же самый транс, потому что мы становимся одержимыми, мы уже живем там, и у нас уже проблемы отошли, мы ни о чем не думаем. Зачем это все? Вот мой мирок, вот я в нем поселился. Так вот, обратите внимание. Есть еще одно такое место. 1 Коринфянам 10 глава 23 стих. Все мне позволительно, но не все полезно. Как и первое послание Коринфянам 6 глава 12 стих говорит. Эта часть похожа, да? Дальше сказано. Все мне позволительно, но ничто не назидает. То есть, не все меня научает чему-то. Заметьте, все должно чему-то научать. Теперь смотрите. Если я порабощен похотью, и мне в церкви говорят, что я не могу от нее освободиться, мы не можем, мы бедные люди несчастные. И цитируют при этом Павла совсем неуместно, да? И не к тому. Не понимая, почему тогда Павел так написал, да? То я хочу сказать, если я привязан к порокам, а я говорил, душевный человек, то есть человек, порабощенный пороками, похотливый, страстный, да? Обратите внимание, у него нет чистого рассудка, душевный, не разумеет того, что от Духа Божия. Обратите внимание, мы становимся благодаря одному пороку или нескольким порокам, становимся пороком, еще становимся одержимыми пороками заблуждений. Мы не можем понять истину таковой, какова она есть во Христе Иисусе. Мы просто находимся в рабстве заблуждений. Рассудок у нас нечистый, у нас помутненный. Я уже говорил это неоднократно. Любая похоть затуманивает, помутняет наш рассудок. Потому похотливый человек, человек, который не здравомыслящий, все равно, что пьяный, даже если не пил спиртного и не кололся наркотиком. Не все назидает. Так вот, когда верующие говорят, объясняют, толкуют, что мы ничего не можем поделать собственной плотью, что грех непобедим, что это преображение может произойти только в момент пришествия, при восхищении церкви на небеса, то таким людям я всегда так говорю. Так написано в Писании или вам так хочется? Если кто-то говорит, да, так написано, я говорю, пожалуйста, скажите где. И он читает Римлянам 7 глава, 24 стих. «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Видишь, брат, даже апостол Павел такое пишет. Я говорю, так вы прочитайте. В 7 главе он так пишет, что «Да, я бедный человек, по уму нахожу удовольствие в законе Божьем, плоти иной закон, противоборствующий закону ума моего. И я хоть настраиваюсь на одно, когда дело доходит, получается другое». Но говорю, но в 8 глава, буквально, кажется, 2 стих, сказано, что «закон духа жизни освободил меня от закона греха и смерти». Когда он писал, что он бедный человек и не может, кто меня избавит от тела сего греха и смерти, он писал, когда не знал Христа, когда был фарисеем, когда соблюдал обряды и думал о том, что он очень святой. Но грех-то он видел, он понимал, что его не должно быть, а до дела, когда доходит, он ничего не мог сделать с этим. А вот 8 глава Римлянам, он говорит, что благодарю Бога моего Иисусом Христом, то есть через Бога, через Иисуса Христа я понял закон Духа жизни, полученный мною, или которому я научился от Христа, он освободил меня от закона греха и смерти. Так я вам хочу сказать, вы хотите освободиться от греха, или почему мы так толкуем Писание? А потому что мы рабы греха. А если рабы греха, и мы согласились, нам это внушили, вот эту рабскую мысль внушили, что мы не можем освободиться. Заметьте, мы становимся рабами заблуждений. Мы не видим стихов, где написано о том, что закон Духа жизни освободил меня от закона греха и смерти. Мы видим только бедный я человек. Дальше. Что, допустим, делами закона не спасается никакая плоть, а только верою. А вера это что? Ну, это такое, знаете, теологическое размышление. Это вот так умственное согласие с тем или не с тем. Я согласен, что курево вредно. Вот я верую. А чё куришь? Ну, я же не могу бросить, да? Я согласен, что блудить нельзя. Да, это некрасиво, не морально. А чё блудишь? Ну, хочется, и всё. И все доводы. Так вот, я говорю, почему человек видит только стихи «бедный я человек» или, как в Римлянам 3 главе 10 стих сказано, как написано, «нет праведного ни одного», потому что так хочется. Во-первых, удобно. На небо попадем, вечная жизнь обеспечена, и здесь поживем в свое удовольствие, и поедим, и поблудим, и поворуем, и пообижаемся, и погордимся, и все мне позволительно. Первая часть подходит стихов, которые я только что читал. Все мне позволительно, дальше читать не надо. Позволительно, потому что Бог свободу дает, потому что Бог не насилует. Но Бог, как говорит, не все полезное. Ты сам постарайся понаблюдать, и когда увидишь, что не полезно, это написано к тому, что ты сам должен сказать, что все мне позволительно, но я этого делать не буду. И это вполне реально и возможно, да? Так вот, когда говорят, что это только когда будет восхищение, мы тогда изменимся во мгновение ока, я говорю, написано, обратите внимание, в послании евреям 9 глава, 28 стих. Так и Христос, однажды принеся себя в жертву, обратите внимание, однажды, первое пришествие, когда это было, да? Чтобы подъять, взять, забрать грехи многих. Заметьте, первое пришествие, вот та великая жертва, которую он принес, вот тот великий пример, который он нам подал, да, заметьте, это путь, чтобы через этот путь Христос мог взять грехи многих на себя. Но он берет грех мира на себя и нас освобождает от него, когда мы делаем все со своей стороны, чтобы мы от него освободились. Не защищаем и не потакаем греху. И заметьте, во второй раз написано «явится» не для очищения греха. Обратите внимание, второй раз это второе пришествие, славное пришествие, когда говорят верующие, что будем восхищены и во мгновение ока изменимся от греха, другими словами, очистимся. Читайте внимательно, в любом переводе. Второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих его во спасение. Я уже сказал Римлянам 8 глава, 2 стих. Закон Духа жизни во Христе Иисусе освободил меня сегодня, сейчас, в этой жизни, а не в момент пришествия, от закона греха и смерти. И еще одно место, 1 Петра 4:1. И так как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью. Заметьте, закон божественный, да, я говорю как закон. Ибо страдающий плотью перестает грешить. Что такое страдающий? Человек, который пресекает на корню свою плоть, свои похоти, страсти, которые не позволяют им проявиться, а они от этого страдают, как ребенок, который требует конфету, а мы говорим, нет, покушай супчик, потом получишь конфету, и он начинает страдать. И если мы его не пожалеем и дадим ему выстрадать, и если он еще, как говорится, еще и получит хорошенько за эти страдания, со временем он вообще поймет, что вот дали кушать, садись и кушай. Начинаешь страдать, значит будешь пострадающий еще больше. Те, которые, страдающий плотью, перестает грешить. Заметьте, что непонятного? Когда я слушаю, обратите внимание, это опять касается рабской натуры человека, что человек чему-то порабощен, почти каждый человек. Когда верующий, я слушаю, вот иногда верующих, да, когда верующий говорит, я такую работу не люблю делать. Это мне не нравится, этого я не могу терпеть, этого я не хочу, а без этого я не могу, мне обязательно надо вот это и это. То я хочу сказать, для верующего это какой-то нонсенс. Это ни в какие ворота не лезет. Верующий во всемогущего Бога и Христа, который все смог и все победил, и обещал всем нам помочь, и чего... обещал нам помочь, да, и верующий при этом чего-то не может сделать и чего-то добиться. Но если Бог может, если мы говорим о том, что Христа мы приняли, что Он в нас, а мы в Нем, и мы говорим вдруг такие слова, я этого не хочу. Я вам просто хочу сказать, иногда мне такие вопросы задают, Саша, а тебе что, все нравится? Я говорю, если касаться вопроса о пище. Есть пища, которая более вкусная, есть, которая меньше. Но я независим, то есть вкусовые ощущения у меня есть. Но я выпью или я съем, если это полезно, может не так вкусно, как спелый апельсин сладкий. Или как банан. Понимаете, да? Я съем. Я независимый. Я буду даже специально кушать ту кашу, потому что знаю, что она тоже полезная, а не то, что буду кушать только одни какие-то, извините, лямзики. Саша, а тебе какая-то работа не нравится? Я вам хочу сказать, когда я понял, что мне какая-то работа не нравится, одна, Потом, смотрю, не нравится и другая, потому что похоть, она не стоит на месте. Это как живое растение. Либо мы его на корню загубим, либо оно будет расти. Потом мне то не нравится, потом мне то не нравится, потом я смотрю, мне вообще много чего не нравится. И люди не нравятся, и тот, извините, лезет куда не знаю, куда не надо, да? И тот меня выводит из терпения. И когда я понял, если в жизни надо вот эту работу, как, что значит для меня верующий, когда я говорю, я эту работу не люблю делать. Хорошо, а кто ее будет делать? Другой? И ты такой будешь рассуждать о любви, я эту работу не люблю, пусть делают, извините, дураки. Это не любовь. Вы понимаете? Когда я понял, что не бывает такого человека, что он одно может, другой не может. Ты либо можешь все, либо позволяя себе и говоря себе, внушая себе, что я этого не могу, тогда ты и того не можешь, и того, и того, и того, и того. Как люди говорят, сердцу не прикажешь. Но когда ты ему говоришь, вот возьмешь себя в руки, вот человек говорит, сердцу не прикажешь, курить не могу бросить, блудить не могу бросить. А если бы я тебе предложил $1,000,000, а тогда я брошу. Говорю, слушай, видишь, а ты говоришь, сердцу не прикажешь. За определенную сумму можно приказать. Или говорит, нет, я на блуд не пойду. Не-не-не, я понимаю Писание. А я говорю, а если очень красивая, а если очень фигуристая, смотри, он уже засомневался. Ну, говорит, ну не знаю тогда. Я говорю, ты уже все сказал. У тебя интонация такая, что если очень фигуристая и очень сексапильная, то пойдешь на блуд. Так я хочу сказать, если ты позволяешь себе в чем-то где-то попускаешь, оставляешь горький корень, то я хочу сказать, горький корень даст росток горький. Грех будет обязательно. Дальше, когда я понял, что надо уметь все, надо любить все, я вам хочу сказать, это связано с моим духовным ростом. Я понял взаимосвязь одних похотей с другими и как они влияют на мой духовный рост. Я так понял. Либо все, либо ничего. Если я не ворую, хотел сказать, а краду, это одно и то же, а прелюбодействую, ну какая разница? У того похоть к воровству, у меня похоть к прелюбодеянию. Ладно, я не курю, я не прелюбодействую, я не ворую. Но я гордец. Я обижаюсь на весь белый свет, если кто-то со мной не согласен. Ну и другая похоть. Но опять похоть управляет мною, и я опять раб. Опять невольник. И когда я понял, что надо браться за все... Когда я понял, что нет мелочи, которая бы не влияла на мой духовный рост, я понял, что нужно браться за все. И я хочу сказать, я потом стал понимать, почему написано у апостола Павла, Филиппийцам 4 глава, 13 стих. «Все могу, все люблю, все хочу, без всего могу обойтись, мне не обязательно то-то и то-то. Я все могу в укрепляющем меня Иисусе». Христе. Вы понимаете, да? Нет мелочи, которая бы не влияла на мой духовный рост. Я вам приведу пример. Есть стих такой в Библии, вы все его читали, все его помните и слышали. Пища не приближает человека к Богу. Слышали, да? И не удаляет. А я скажу, вроде бы в противоречии этому стиху, что пища и приближает к Богу, и удаляет. Можно это так истолковать, как некоторые говорят, пища, если она нездоровая, она засоряет кровь, кровь засоряет мозги, мозги не так правильно функционируют, и наша способность слышать и понимать Бога уменьшается. Да, тоже этому имеет место. Человек с замусоренными мозгами, извините, пожалуйста, да, там, где повышенное давление, там, где головная боль, где мигрени, там недорассуждений. Это тоже объяснение имеет место и уместно в жизни, да. Но я вам хочу сказать, где сказано, пища не приближает к Богу, имеется в виду только такой аспект или нюанс. Некоторые говорят, вот если ты покушаешь пищу, здоровую, то у тебя нрав изменится. Вот как некоторые говорят, допустим, вот видите, мы едим мясо, потому мы вот как звери, вот как коты, как собаки, рычим, огрызаемся, да, рвем друг у друга, отнимаем. А если бы мы кушали вот растительную пищу, а растительная пища делает нрав любящий, покладистый, кроткий, смиренный. Я говорю, обратите внимание на козлов, на баранов, которые рогами все время выясняют после того, как наелись травы. Выясняют отношения, кто из них лучше и сильнее. Пища не приближает. Некоторые говорят, если бы мы кушали овощи, у нас бы была бы любовь в сердце. Я говорю, посмотрите на тех, кто кушает овощи, растительную пищу, и далеко-далеко не становятся любящими, кроткими, смиренными. Этот стих говорит, что сама пища не меняет нрав. Она влияет на общее физическое состояние здоровья. Общее физическое состояние здоровья, оно влияет в какой-то степени на чистоту крови, на чистоту мозга, на чистоту мышления, да, и на ум, на проницательность. То есть физические способности мыслить будут увеличиваться, потенциал будет увеличиваться. Но я хочу сказать, пусть у нас мозги будут чистейшие и светлейшие, и мозгов у нас будет на 7 пядей во лбу. Если не вникать, если не размышлять, умственные способности развиваются не от чистоты мозга, а от частоты употребления ума, от размышления, от наблюдения, сопоставления и делания выводов. Когда мы занимаемся анализом, поиском, размышлением, копаемся, от этого мозги наши развиваются. Но я хочу сказать, что пища и приближает к Богу, и удаляет. Если говорить о том, что к пище мы имеем похоть, и если эта похоть управляет нами, то обратите внимание, она, эта похоть, вот это обжорство, заметьте, влияет на мой рассудок. Каким образом? Чем более я страстный и похотливый, хоть в еде, хоть в блуде, хоть в чем попало, да? Тем более мой рассудок находится в опьяненном состоянии, он функционирует неполноценно, будем говорить, голова кружится от обжорства, от удовольствия, мурлыкаем, как кот, наевшись сала и рыбы. И получается, похоть содействует деградации ума. Мы становимся более похотливыми, развивать можем на пище, и эта похоть, ну, если я себе в пище позволяю, почему я не могу немножко для аппетита выпить? Тем более, и можно писание найти, немного употребляя вина для здоровья, да? Вот за здоровье и пью, так я для здоровья тоже. Ну, там не написано для здоровья, а ради недуга в желудке. Ну, как бы все равно подразумевается для здоровья, да? Вот за здоровье и пьют. Кому-то интересно такое толкование. Поэтому, я что хочу сказать. Любая похоть, хоть на пище, хоть работа. Вот это я не люблю. Ой, полоть я не люблю. Ой, солнце, ой, жарит. Я премного благодарен советскому строю за советскую армию, в которую я попал. Там научили, когда жарко ходить в шинели, в шапке, ушанке, потому что с Москвы не был приказ о переходе на летнюю форму одежды. Если кто недоволен, начинает роптать, его успокаивают на гаувахте или нарядные у него очереди на кухню. Не спрашивая, не объясняя никакие духовные толкования, да? Бывает уже, снег выпал, а приказа с Москвы нет о переходе на зимнюю одежду. Стоят в гимнастерках, в пилотках, в летней форме одежды. С Москвы не было приказа. Ты не должен роптать, ты не должен выступать. Ты солдат, ты воин. Ты должен уметь все переносить. Там приучили, там не было мамы, правильно, что и там мам не было. Кушать что дали, то и ешь. Ну, я сейчас не говорю о том, что я сейчас бы не ел что-то, да, ну, сейчас взгляды какие-то, но опять не ел бы в силу убеждений. Но я хочу сказать, поставили, а я такого сроду не ел, да меня от такого тошнило и рвало. Не хочешь, не надо, бегать будешь, спортивные праздники будешь у них участие принимать, да, плавать в шинели, в шапке, в сапогах, с карабином, в бассейне, заплыв будешь делать, траншею заставят копать будешь, и ломом будешь долбать в мерзлую землю во время мороза зимой. А недовольство сразу получается, как говорится, иди, нога в вахту и думай. Я хочу сказать, я прошел ту школу. И я говорю, вы знаете, она мне дала больше, чем пребывание мое в церквях каких-то. Я привык. В жару. Говорят, Саша, да жарко. Я говорю, хорошо, если хныкать, ой, мне, ой, жарко, сколько будет жарить. Я говорю, легче станет? Нет. Дальше, чем больше хныкаешь, тем больше начинает тебя развозить вот этот твой каприз, твое недовольство. Ты потом уже начинаешь терять самообладание. Ты уже начинаешь там, извините, чертыхаться, что хочешь. Я говорю, что, легче стало? Нет. Че ты ноешь? Зима будет холодная, как крокодил, ложись и грейся. Терпи. Аккумулируй тепло. Зимой будешь мерзнуть, все в порядке. Зима холодная. Ой, холодно, да сколько ж будет вот это все длиться. Ой, хорошо, в жизни могло, может быть, будет еще хуже. Ты уже привык, ты уже не будешь роптать, ты уже не пойдешь на поводу этой походи, то холодно, то жарко, то чешется где-то, да? То неудобно, то не люблю, то не могу. Ты пойдешь за Христа, потому что ты все можешь. Если ты не можешь жару выдержать, я говорю, ну хорошо, как ты на кресте будешь висеть, а если еще жара будет, а если холодно? А если человек тонет, провалился под лед, ой, я бы, конечно, помог бы, да простужусь, да нет, да Бог с тобой, тони, топись. Понимаете, да? Когда я это понял, я сказал, я все могу, я все хочу. Я все люблю. Изменилось сознание. Я вам скажу. И кушать люблю готовить. И пироги могу сделать. И салата любого, и вареники наделаю. Чего хочешь, наделаю. И люблю посуду мыть, и люблю, чтобы чистенько было. И люблю постирать, и люблю погладить, и чтобы чисто было все. Нету, хотя говорят, так это женская работа. Я говорю, какая женская работа? Женская работа только рожать. Все остальное мужчина должен уметь. Если я умею, я не раб, я независим, мною нельзя манипулировать, я свободный человек, потому что я все умею, я сам себя, не имею в виду, что без помощи Божьей, да, но я сам себя, имею в виду без посторонних людей, обеспечу себя всем. Если я свободен от похоти сексуальной, если я выше вот этого, извините, вот этой беготни, вот этих весенних побуждений, где бы найти полового партнера, да, я не женюсь просто так. Я не пойду на половой контакт просто так. Я не вляпаюсь куда-то в неприятную историю. Я 10 раз подумаю, я выше этого. Я выберу, потому что мне не приспичило, меня не поджимает нужда, вы понимаете, да? Я спокойно, свободно, не спеша могу выбрать и принять какое-то решение правильно. Поэтому я говорю, женская работа только рожать. И то, говорю, мужчины должны стараться научиться рожать. Хотя я немножко утрирую, вы понимаете, не научится мужчина рожать. Но я хочу сказать, и этому нужно учиться, я уже так говорю, ну не к тому, что рожать, а к тому, что не должно быть того, что ты не умеешь или чего ты не любишь. Если в жизни это надо, если в этом есть необходимость, как человек говорит, что я не люблю, не могу, я без этого не могу, если вот того не будет. Ну, заметьте, если есть такой раб, то такого же раба принимают и в церковь на работу пастыря. Вот если ему зарплата не подходит, он от зарплаты зависим, он не будет пастырем. А если зарплата нормальная, он будет пастырем, будет говорить, что это истинная церковь. Но если из другой церкви, о которой он говорил, что это Вавилон Великий, предложит в 2 раза больше зарплату, он туда пойдет, потому что он не может на меньше денег согласиться, если есть предложение большее. Что тут говорить о совести, о стыде, о порядочности, об ответственности за свои слова? Я теперь понял, мне теперь Бог открыл, что истина здесь. Я говорю, да, потому что, да, вот такая зарплата, поэтому тебе Бог и открыл. Тебе зарплата всегда все открывает, это твой Бог. Так вот я хочу сказать. Пример, да, такой приведу, как-то еду в автобусе, когда жил на Кавказе. Ну и детей я приучил так сразу, так никакого ропота, холодно, жарко. Идете тихонько, мне тоже, говорю, жарко, и я тут не хнычу. Был один ребенок закрикал, папа, хочу на ручки, у меня ножки болят. Я говорю, сынок, у меня тоже ножки болят, и возьми меня на ручки. И берусь, сажусь на него, бери, говорю, неси. Я не могу. А чего? У меня ручки болят, или у меня болят. Я понимаю, когда ты не умел ходить, так ты тебя не усадишь, ты мотаешься, и никогда ручки, ни ножки не болят. А как идти вот просто так без ничего? У тебя ручки болят, возьми на ножки, чтобы было повыше и подальше было видно. Нет, говорю, дорогой. И еду в автобусе, жара была, в тени было 38 градусов, помню, да? Но, а в автобусе это как в консервной банке, там и все 50. Стоит народ, расстегнутый, ропщут, ругаются, про жару. Я сам тоже, ну, жарко, я же не скажу, что мне прохладно, кондиционер у меня в автобусе в советском был у меня. Ребенок лежит вот так, держу его, ну, у себя на руках, и голову он положил мне на плечи, и туда как бы сзади, ну, в сторону моей спины как бы лежит, смотрит такой, не ропщет, пот течет, сидит бабушка сзади. Ой, папа, куда он смотрит? Бедный ребенок, ему жарко, пот течет, а он сидит себе как памятник. Я поворачиваюсь, говорю, вы что-то хотите? Вам жарко? Нойте. Увидите, ребенок спокойно лежит, спокойно все переносит, ну, течет пот, что, полегчает вот это. Сейчас начнет он вместе с вами петь эту заунывную песню. Успокойтесь. У него проблем нет, и у меня нет проблем. А вот с такими, как вы, говорю, у него появится проблема, он начнет смехать, потом у меня начнется проблема, я буду его успокаивать. Мне надо кондиционер купить в советское время в советский автобус. Вспоминаю случай, вот даже я к чему хочу сказать, там, еду как-то в аэропорт, прилетел на самолете, еду с этим же ребенком, сумка на плечах, сумка в руке, одной рукой за поручень держусь. Ребенок устал, понятно. Ухватился за штаны мои, вот так вот, около кармана, маленький стоит. Ухватился, как вот говорят, медвежонок Каала за мамку. Держится. Уцепился крепко и заснул. Ну, автобус едет, я держусь, а он за штаны и так туда-сюда болтается и спит. Подходит кондуктор, глянула. Ну, эти папаши. Ой, папаша, взял бы ребенка на руки. Я говорю, слушайте, что вы хотите? Билетики должен взять. Пожалуйста, вот деньги, давайте билетик и прямо по салону. Ну, ребенок спит. Ну что же это такое? Надо же заботиться о ребенке. Я говорю, успокойтесь. Я больше забочусь о нем, чем вы. У вас будет все время хныкать, у вас всю жизнь будет на руках, у вас всю жизнь будет капризный. Я говорю, а у меня, видите, уцепился за штаны и спит. И довольный жизнью. Я это к чему хочу, ну, привожу пример. Вот почему Павел пишет, все могу в укрепляющем меня Иисусе. Мы должны уметь все победить. Если что-то не победили, это какая-то похоть, это какая-то зависимость, это уже не какое-то рабство натуральное. И дальше похоть управляет мною. Я без этого не могу, дождь идет, я недовольный, я ропщу на тучи, на солнце, в конечном итоге на Бога. Сколько можно поливать? Жара, сколько можно жарить? Снег, сколько можно валить уже? Это все в адрес Бога. Ропот, недовольство. Пойду ли я, откажусь ли я от пищи какой-то? Откажусь ли я от красивой женщины? Откажусь ли я от мзды неправедной, как пророк Валаам, да? Не отказался. И как Иуда Искариот, да? Пойду ли я на крест? Да если еще в жару меня будут распинать. А в тюрьму? А там и крысы, а там и клопы. А там и вши, а там, извините, еще и порядки. Не совсем, как говорится, приятные. Поэтому я говорю, заметьте, Писание однозначно нам говорит. Все могу, укрепляющий меня Иисусе. И если мы говорим, я то не могу, этого не хочу, то не люблю, это не нравится. Я говорю, это нонсенс, это позор для христианина вообще такие разговоры. Значит, ты раб. Для меня, человек, который говорит, ой, я не люблю чернику собирать. Я говорю, а кушать любишь? Ой, сахарком, ой, как люблю. А ты понимаешь, что кто-то должен собирать чернику? Не, я не против, но если бы они были хотя бы, ну вот, как сливы, я говорю, давай, чтобы были как арбузы. Чтобы их легче было собирать. Собрал одну черничину и полная корзина. Я говорю, это эти размышления и толкования жизни лентяя. Ой, ну комары, а вдруг клещ укусит? Я говорю, я понял, чернику люблю, я понял, что она полезна, полезна. Я иду в лес. И я не иду в лес и не говорю так вот, ну как Бог даст, сколько собрать. Иногда приходишь, где-то нету, там нету, там нету. А я говорю, Господи, я не выйду, пока 10 литров не соберу. А если найду, то соберу и 20, и 30. Не выйду с леса, и бывает, до темноты сижу. Хотя, представьте, вот по ягодке, по одной вот это выбирать там, или сколько это усилия, сколько это времени, да? Я понял, что я там воспитываю свой характер. Не ропщи. И я перестал роптать, потому что понял. Насобирал. И у меня радость, что будут витамины и мне, и моей семье. Ой, я полоть не люблю. Ой, это такая работа. Хорошо, ты не любишь полоть? Ты же не полюбишь и не захочешь потерпеть ближнего. Одно недовольство способствует развитию другого. Раб в одном, раб в другом. И когда в церкви говорят, что мы не можем победить, я говорю, религия рабов. Религия, воспитывающая, чтобы человек чего-то не мог. Чтобы он был от чего-то зависим. Потом, чтобы с этим сжился, к этому привык. А потом, чтобы это стало нормой жизни. Чтобы это было, будем говорить, пониманием, что вот такая истинная церковь, что мы, бедные люди, ничего не можем. И нет праведного ни одного. А потом такое учение, что мы единственная церковь на земле, единая, неделимая, мировая, святая. И мы ничего не можем. И похоти, и страсти, начиная с пастыря и кончая последней овцой, извините. Так вот, когда мы говорим, что мы не можем, а Бог всемогущий говорит, помогу, сделаем, да, это позор. Помните слова Христа, найдет ли Сын Человеческий, пришед, найдет ли веру на земле? Когда мы говорим, что Христос в нас и мы во Христе, что Христос сильнее дьявола, и при этом мы заявляем о непобедимости собственного греха, о том, что мы от какой-то похоти не можем освободиться, что я без этого не могу, это просто позор и стыд, если мы такое говорим. Те, которые Христовы, в Галатам 5 главы 24 стихе сказано, те, которые Христовы, в которых Христос живет или мы в нем, распяли плоть со страстями и похотями. Задаю вопрос, с какими похотями и страстями? Или с каким количеством? Со всеми. Распяли всю плоть со всеми страстями и похотями. Это я говорю как конечный результат. Ну, не сразу мы со всеми справимся. Это процесс постепенный. Но мы и должны идти именно на такую цель настроены быть. А теперь я хочу такое вам, как бы, вопрос задать и сказать такое. Кто раба уважает? Кто его ценит? Возьмите пока буквально. Рабовладелец и раб, еще когда был рабовладельческий строй, да? Кто раба уважал? Кто его ценил? Кто какие права человека ему давал? Ну, он раб. Либо я его завоевал, он мне сопротивлялся, либо я его купил за деньги. Это моя собственность. О каких правах человека идет речь, может идти речь? Чего я должен у него спрашивать мнение? Я тебя купил, иди работай. Таково отношение рабовладельца к рабу было. Ну, я не говорю о том, что были и порядочные люди, были и христиане, были и среди евреев, помните случаи, когда говорится, что если кто-то не захочет идти на свободу и скажет, что хочу быть навечно рабом у этого господина, то, значит, это говорит о том, какой был рабовладелец, какой был господин, что он относился к нему как к собственному сыну, допустим, да? Так вот, кто уважает раба, кто ценит? Да никто. И у него, у этого раба есть, и за ним закреплено право быть рабом. Рабом, которым кто-то манипулирует, которого кто-то использует. А теперь я хочу поговорить с вами о том, почему у нас зачастую рабская судьба у нас, верующих. Как мы уже с вами говорили, любая похоть или страсть делает человека рабом-невольником, который полностью зависим и управляем этой похотью. Существует зависимость человека от греха. Если он зависим от похоти, похоть им управляет, то он, как я уже сказал, как собака на коротком поводке у сатаны, через собственную похоть. И теперь смотрите, благодаря этой похоти, нами, как рабом, могут по жизни люди управлять. Вот я вам примеры сейчас буду приводить. То есть мы будем находиться в положении рабов, может быть, даже не подозревая об этом. Привожу вам примеры, такие жизненные. Я уже кое-какие, может быть, повторю, да, но они жизненные, и они хорошую мысль как бы нам напоминают. Пример приведу. Женщина, которая не может без мужчины. Ну, знаете, да, ну, как говорится, пусть она девушка, ей замуж надо выйти, но это у нее похоть, это у нее страсть. Она грезит, она страдает, что она замуж не вышла, она хочет выйти замуж, она хочет иметь детей. Заметьте. Ну, я не говорю, это вот такой большой порог, но... Что хочу сказать? Вроде бы, естественно, возраст подходит, вроде бы надо выйти замуж, вроде бы, но я хочу сказать, это похоть, которая управляет естеством. На почве вот этой скорби, будем так говорить, плотской, а мужика вроде как бы нет, человек идет на грех, и заметьте, одна рабская похоть превращает меня в другую, и я становлюсь там блудником или блудницей, да? Дальше. Если мужчина видит, что женщина хочет секса, так уж извините, прямо говорю, да, то я хочу сказать, он может ею манипулировать, может ей играться, как кот мышкой, может заказывать свою музыку, и она будет плясать. Он может не работать, он может, если она зависима от похоти, а он это понял, да, он может не работать, она будет содержать, потому что мужчина жена да в доме. Когда мне иногда женщина говорит, ну мужчина, я говорю, ты вышла замуж, ну как бы, почему? Ну как же, ну мужчина же должен быть в доме. Я говорю, я хотел бы согласиться, на работу не идет, в доме ничего не делает. Ты сама говоришь, что руки не с того места выросли. Ты говоришь, мужчина должен быть в доме, мужчина в смысле хозяин. Далее, работник, руководитель, который умеет все сделать, который мастер золотой руки, или мужчина, ты имеешь в виду у постели. Ну и это, так, уже знаете, сама интонация уже все, как говорится, объяснила. Дальше, слова излишни. Так вот, он не будет работать. Дальше, он будет над ней издеваться. Обратите внимание, она стала рабыней. Не работает, она работает, он не работает. Она не доедает, он обжирается, да? Дальше. Он начинает ее ни во что ставить, оскорблять. Она возмущается. Если ты такой, пошел вон. А он знает. Она говорит, пошел вон. А он не пойдет вон, потому что она без него не может. Она через 5 минут скажет, пошел вон. Через 5 минут скажет, а что же я вечером буду одна делать? А кто же меня обнимет? И он это знает. И он не пойдет вон. И она скажет, если не устроишься на работу, я тебя выгоню. Он даже не встает и попытки не делает. Он будет приходить пьяный. Он даже уже, она узнает, что он будет иметь на стороне еще не одну такую женщину. Извините, дурочку. И она начнет возмущаться. А он скажет, ну хорошо, я ухожу. И она, ну ладно, хотя бы приходи. Я хочу сказать, вы поняли, почему я говорю... Ну, это я говорю такой пример вообще жизненный, не говорю там верующая или неверующий, или неверующая женщина, да, или мужчина. Но если она или он зависимы от этой похоти, то противоположная сторона может играться этим человеком, может манипулировать им, может издеваться. Ради похоти все буду прощать, буду возмущаться, но все равно буду принципа никакого не иметь, и позиции в жизни не будет, все равно буду принимать, все равно буду кормить, все равно буду поить, все равно буду обсирывать, обглаживать. Вы понимаете, да? все, что закажет, то и будет делать. Смотрите, женщина, зависимая от похоти, превратилась в рабыню. И заметьте, рабыня, рабство по полной программе. Прачка, жвачка, тряпка, которую ноги вытирают, подстилка. Но она думает, что она говорит, я себя чувствую женщиной. Я говорю, ну, да, у каждого понятие свое, кто какую женщину себя чувствует. Но, вы поняли, да, рабство. Дальше смотрите. Если женщина замужняя, и я еще пример такой приведу, а если это верующая девушка или верующий парень, но сексуально зависим, вы понимаете? Что можно выйти замуж и можно жениться и на верующей. Тоже не совсем духовной. Духовная или духовный не женится и не выйдет замуж за такого похотливого. Потому что тут уже понятно. Так вот я что хочу сказать. Что жениться на верующей, а слово верующий это вовсе не значит, что он верует в Бога и освящается. Это ходит в церковь и верит в какие-то доктрины и участвует в обрядах зачастую, да? И я хочу сказать, в семье начинаются дрязги, кто-то кем-то управляет, и тоже исходя из похоти, что этим человеком или этой женщиной, женою или мужем можно манипулировать. Дальше, если женщина и мужчина верующие, если женщина хочет быть обеспечиваемой быть мужем, материально имею в виду, ну, понятно, вроде как бы ничего такого зазорного нет, но она зависимая, чтобы муж работал. Если муж работает и понимает, что жена боится, не дай бог, там разведется, а как же я буду жить? Я же была на содержании у него, да? Мужчина может, видя вот это все, а я хочу сказать, вот эта похоть, она уже унижает человека. Я почему задал вопрос, кто любит раба, кто уважает, кто ценит, кто почитает. Раб, он и есть раб. Так вот, когда человек имеет похоть, другой человек понимает, что он раб, он плебей. Он животное, ему можно диктовать, им можно манипулировать. То муж, глядя на то, что жена зависима материально, и боится остаться, учитывая ее страх, а это тоже похоть, а это тоже рабская зависимость, без которой она не может, он может себе позволить и так сказать, ты извини, у меня есть еще одна семья. Если будешь выступать, я перехожу туда. Если не будешь выступать, я недельку там, недельку здесь, но я буду обеспечивать. Давид же тоже был многоженцем. И она согласится. Согласится на это рабское положение. Ее наклонили, она согбенная на коленях и стоит. Ей сказали, она приняла к сведению и ничего не может сказать. Понимаете, да? Если жена зависима от похоти, от гордыни, она эмансипирована, она выступает против мужа, да? То я хочу сказать, она обречена на отношение мужа по отношению к ней, как к рабыне. Оскорбления, слова. Я сейчас не вдаюсь там в детали, насколько это все правильно по-христиански или неправильно, но я хочу сказать, если она считает, что она имеет право качать права, если она считает, что она женщина свободная, хотя вышла замуж, и хочет, что хочет купить, что хочет продать, что не спрашивает никого, и как хочет воспитать ребенка будет, и мужу сказать, не тронь, это не твой ребенок, да, то муж тогда имеет моральное право отнестись к ней как к рабыне. То есть и оскорбление, и унижение, и... Кто его знает что? И даже измену. Ах так? Ну тогда получи. По полной программе. Заметьте. Ее рабская зависимость от похоти превращает ее в рабыню. Во-первых, она рабыня своей похоти. Во-вторых, к ней будет отношение как к человеку недостойному уважения. Если это муж так делает, женщина может также к нему относиться, как к рабу. Бывает такое, вот мужчина, я не раз обращал внимание, верующий мужчина. Ну, такой покладистый, вроде там не выступливый, не курит, не пьет, не гуляет. Ну, вроде и неплохо, да? Но опять, как вот говорят, руки не с того места. А жена хозяйка на все руки, она и кузнец, она и швец, она и сеет, она и жнет, она и варит, она и стирает. Еще ему говорит, спинку мне еще потри. Ладно, и потру тебе и спинку. Но я что хочу сказать. Иногда такая жена, так, иди туда, так, бери косу, коси траву. А теперь иди туда к скотине, убери после скота. А что ты мною командуешь? Заметьте, она ему говорит, потому что он сам не любит, не умеет работать, и особенно желания и инициативы не проявляет. Если он такой, жена может позволить, не говорю, что это правильно, но я говорю, может такое быть, что она с ним будет обращаться, как, извините, в приказном порядке, как начальник с подчиненным. Вот он и стал рабом. Из-за чего? Умел бы работать. Любил бы работать, проявлял бы инициативу, и она бы сказала, так иди туда. Он бы сказал, ты извини, ты почему со мной так разговариваешь? Почему ты таким тоном со мной разговариваешь, я тебе что-то должен? И она бы поняла, что так нельзя, а почему бы поняла? А он независим, он все умеет, он все знает, у него всякая работа в руках спорится. И заметьте, у него было бы моральное право заявить ей, что я рабом не буду у тебя, запомни. Уважение, да, служить бы рад, прислуживаться тошно. И ты запомни, чтобы я такого больше не видел. Обратите внимание, умение все делать, знание, умение себя обеспечить дает свободу и дает моральное право отстоять свою свободу. Я независимый, потому что я все могу, укрепляющий меня Иисусе. Если я не могу, то мне приказывают. Если я не проявляю инициативы, делаю нехорошо, на меня повышают тон и ругают. Почему тебе сказали отрезать вот столько, а ты отрезал, тебе мерку дали, почему ты отрезал не так? Я сейчас не говорю о том, насколько все правильно по-христиански, если кто-то себе что-то позволяет делать. Я сейчас именно такой момент или такой аспект хочу подчеркнуть. Что делает нас рабом или рабами? И что есть в нас, что позволяет другим людям нами манипулировать, на нас повышать голос, нам приказывать, нами управлять и так далее и тому подобное. Обратите внимание, если ребенок почувствовал, а ребенок это чувствует, не знаю каким местом, но чувствует. Ну я говорю, не знаю, я знаю, ну так уже говорю слову, да. Если ребенок чувствует, что мама безумно любит его, а он в этом убеждается, заметьте, раз покапризничал, мама вроде кричала, вроде возмущалась, в конце концов уступила. Ребенок мотает себе на ус, хотя усов еще нет. Но он мотает на ус, он уже растет, этот ус. Что мама раз уступила, два, кричит, теперь громче, кричит, брошу, уйду, отдам тебе в интернат. Там ребенок понимает, что это театр, причем такой театр, где врут по полной программе. Он требует, он падает на пол, он уже убедился в том, что мама его любит, и она защитит его от папы, от наказания папы, когда папа скажет, так, все, у меня кончилось терпение. Этому нужно поставить точку в этом деле, да? Так вот, что хочу сказать, что ребенок, который почувствовал, что мама любит ребенка, ребенок заказывает, что купить, то он не любит кушать, плюет. То ешь сама, я хочу то, она сама не съест то вкусное, она ему отдает. Заметьте, начинается рабская покорность, начинается рабовладельческий строй. Самое страшное, ребенок рабовладелец, мать рабыня. Когда папа начинает возмущаться, мама начинает, папа, ты успокойся, ты же отец, его же надо любить, это же ребенок, у него же, он же еще не понимает, он как вырастет и станет 18 лет в ночь, когда 19-й, первый день 19-го года наступит, он вдруг все поумнеет, он станет любящим, станет заботливым, станет умным, будет, ну как говорится, мажь на хлеб и ешь. Она мужа делает рабом. Если муж послушался, он тоже в раба превращается. И начинается раболепствование папы и мамы перед ребенком. Ребенок становится царьком, становится эгоистом, тем более ума нету, совести, стыда еще нету. а уже почувствовал вкус власти. Дальше начинает вить веревки с папы и с мамы. То купи, то не хочу. То купили, то разбил. То теперь купи то. Ты береги. Купишь новый, там, мобильник мне. А теперь я того не хочу, у меня там нету такой-то, какой-то функции. И бегают, и покупают, обратите внимание, рабство, рабство, рабство через всю жизнь. И заметьте, из-за чего? Похоть, слепая любовь к ребенку, любовь, которая жалеет, заботится, но любовь, у которой нет ума, поставить на место, отстоять свое право, воспитать ребенка и направить его на путь истинный. Вот похоть делает нас такими. Теперь я хочу сказать. Вот приходят люди к вере в Бога, приходят в церковь. Ну, люди, опять заметьте, я называю это похоть. Хочется спастись. Вроде бы неплохо. Я не хочу гореть в озере огненном, мне как рассказали, особенно когда женщины это рассказывают, ой, не-не-не, пойду в церковь, какую-нибудь надо куда-то ходить, надо где-то пристроиться. Хорошо. Ну, я немножко, может быть, утрирую, не все так говорят, хотя и некоторые и так именно говорят, да? Но некоторые подразумевают, хочется спастись. Если я хочу спастись, понимаете, да? То тот, кто представляет Бога вроде бы, да, как бы представляет, является представителем церкви, руководителем церкви. Обратите внимание, если я боюсь погибели, боюсь страданий, ну, это вроде бы естественно, кто будет любить эти страдания, да, в озере Огненном, да, вроде бы все естественно. Если я этого боюсь, то, используя мой страх, мною будут в церкви манипулировать. Вот уйдешь из церкви, погибнешь. И все. Я вынужден остаться. Хотя, может быть, что-то вижу, что не так, и уже разочаровываюсь. Но поиска нету, страх есть, мною можно управлять. Если в церкви человек хочет быть в должности какой-то церковной, да, обратите внимание, да, такого человека можно выдвинуть на служение. Этот человек, если я его выдвигаю, а он этого хочет и к этому стремится, и этим живет, гордый человек, то я этому человеку могу заказывать, как надо понимать истину, и как служение вести, да, и он будет покорным мне, потому что понимает, что я могу его разжаловать. Но если он достигнет какой-то высоты, он возмутится против меня и объявит независимость от меня. К чему я это говорю? Если я хочу занять должность, я зависим, я уже с рабской душою. Кто-то меня может выдвинуть на служение. И, кстати, хочу сказать, именно таких и выдвигают. Человека с совестью, человека с чистым, ясным рассудком, человеком богобоязненным, человека богобоязненного на служение не выдвигают, потому что тот, кто поставляет, тот требует и покорности. Я тебя поставил, я тебя и низложу, и разжалую. И заметьте, у того рабская натура, он зависим от должности. А есть люди ленивые, которые работать не хотят, а ему понравилось служение в церкви. Встал, объявил, помолились, объявление, собрал совет, дал ЦУ, и все, и неделька, как говорится, такая свободная, и зарплата хорошая, и не пыльная, и светло, и тепло, и мухи не кусают, да. И в Америку съездил, и с Америки прилетел, и там привет передал, и там, понимаете, да, и по свадьбам, по всем, по именинам сходил. Ну, к стыду и, к сожалению, такого бывает такое, да. Так вот, я хочу сказать, если человек хочет, ленивый, то ему служение, как говорится, ну, как нельзя кстати. Опять-таки, такому человеку предложат. И такому человеку будут указывать, и такой человек, так как уже оказался у кормушки церковной, он будет читать Писание, будет видеть, что не все так, как написано. Но он будет защищать церковь, будет защищать руководство, потому что его амбиции требуют должности, его лень требует работы и денег, понимаете? Жить-то хочется. Он не пойдет никогда за Христом. Заметьте, он был рабом, от того, что хотел быть при должности, он был рабом, потому что был ленивым. Раб, заметьте, это тоже рабство. Лень порабощает человека и направляет его жизнь в определенном русле. Ищи, где легче, где не пыльно, где не потно. И дальше он становится на должность, он получает деньги, и ради вот этих 30 серебряников зарплаты он будет поддакивать руководству, которое ему платит, да? А вышестоящее руководство будет поддакивать еще более высокому, потому что те платят вроде бы ему, да? И я вам скажу такое, что если бы церковь была, сама выбирала служителей, а так вообще должно быть, да? Исходя из того, что Бог в этом человеке проявляется. Человек бы, если был бы карьерист, его взяли, завтра освободили в должности. Церковь засела, порешили и освободили. То есть, ну если церковь, конечно, плотская, то, конечно, приняли на работу такого, который басни любит клеить. Так я говорю, смотрите, зависимость от денег, зависимость от карьеры, можно этим человеком управлять. Можно заказывать музыку, он будет под нее плясать и будет под нее петь, да. Он будет держаться церкви, хотя будет понимать иногда умом, будут все-таки просветления, что не все так и не все правильно, и не такая это истинная церковь, и не все так по любви, как иногда говорится. Но так надо, это кормушка, ее надо, как говорится, защищать, да. Заметьте, опять, похоть делает рабом. Прихожу я на работу, вот я верующий, тоже такая реальная картина. Прихожу на работу, в работе неаккуратный, я опять задаю вопрос. Скажите, верующий должен быть аккуратный? Если кто-то сказал, ну понимаешь, это не столь важно, главное не красть, не убивать. Я говорю, подождите. Бог когда творил аккуратно, красиво, умно, продуманно, все совершенно, все совершенно. Когда мы говорим, что мы веруем в Бога, и мы у Него учимся, я задаю вопрос, чему мы учимся? Делаем неаккуратно, отрезали сикость, накость. Сказали одно сделать, кто знает, что слушали и чем слушали, и сделали все до точности наоборот. Обратите внимание, я раб невнимательности, раб ленности, раб неаккуратности. Это у меня уже такое естество. Меня принимают, я устраиваюсь на работу. Скажите, мне нравится, когда начальник на меня повышает тон? Нет. Скажите, а я своей неаккуратностью, нерадивостью в работе то разбил, то поломал, то потерял, то не помню, где положил. А что сделал и помнит, что сделал, то все бракованное. Скажите, за это имеет право начальник пожурить, так я говорю, мягко говоря, выругать, если неверующий выматерит, и выгонит с работы. Обратите внимание, обращение с нами, верующим, как с рабом. Ругают, угрожают, выгоняют, ущемляют в зарплате, манипулируют, показывают как дурной пример для остальных. Заметьте, если я неаккуратный, если я плохой специалист, делаю несовершенно, не стремлюсь к совершенству, не делаю аккуратно, не ответственный, понимаете, да? Невнимательный, когда говорят, что и как сделать, и неаккуратный, заметьте, то я такой, потому что я этого не люблю. Мне это претит. Опять, заметьте, похоть это называется. Пусть это не страсть, как кто-то влюбился, допустим, или пить хочется, да? Я этого не люблю. Ну, тогда настройся. И кричать на тебя будут, и материть тебя будут, и выгонять с работы, и лишать тебя премии. И хочу сказать, и никто не захочет с тобой вместе работать, если деньги будут получать за совместную работу. И этот человек будет говорить, вот в жизни вот такие люди, начальник кричит, как это так, он меня обматерил. Я не раз слышал, когда верующий предприниматель, ну и набирает себе же верующих, чтобы их работой обеспечить, в первую очередь. И этот предприниматель мне говорит, Саша, никогда верующих нельзя принимать на работу. Они считают, что я брат, а раз брат, я не начальник. Я ведь должен продукцию от них получить. Я должен ее продать. За некачественный товар мне штраф, а меня вообще от меня отказывается. У меня исчезает рынок сбыта, а зарплату я как брат должен дать. Я им говорю, делайте вот так. А ты чего это тут командуешь? Он говорит, мы братья, но здесь предприятие. Я отвечаю за качество, я продаю, я получаю зарплату, с нее вы получите, я получаю прибыль, а вы с нее получите зарплату. Делайте вот так, это должно быть вот так. И начинается возмущение, начинается ропот, сделали как-нибудь. То сидят, если не перекуривают, то языками чешу, да, то уходят с работы, то... Я начинаю говорить по-хорошему, не обращают внимания, повышаю тон, а ты верующий, ты как разговариваешь? И он говорит, надо брать верующих, неверующих. Те понимают, что тут никакого братства нет. Тем я сказал, вы так делаете, будете вот так делать, будете иметь зарплату, будете иметь премию. Будете вот так делать, будете иметь увольнение и не получите ничего. За брак еще взыщу. Все, говорит, неверующий работает, верующий вот такое делает. Я что хочу сказать, разве это не похоть? Разве не прав тот предприниматель верующий, который говорит по-хорошему, а верующий такой, знаете, лежебока, делает неаккуратно, делает некачественно, безответственный, да, не думает вообще ни о ком, ни о чем, лишь бы мне поменьше работать, а вот получить побольше. Разве он не раб вот этого, будем говорить, своего характера? Потому с ним, как с рабом, и обращаются. Хоть и верующий предприниматель, у него все равно выгоняют с работы. Понимаете, да? Если человек зависим от одежки, от автомобиля, и вы знаете, вы ему предложите, он пойдет на преступление. Женщина, она прелюбодеяние пойдет. Мужчина на сделку с совестью пойдет. Совестью. Куда ни глянь, везде, любая похоть, я больше не буду рассказывать, потому что это можно бесконечно всю жизнь нашу шевелить, да? Любая похоть, которая есть у нас, она уже унижает нас и делает нас зависимыми от людей, от обстоятельств, да? И люди, и обстоятельства, как и похоти, могут нами управлять. То есть, заметьте, уже просто наличие похоти делает нашу душу рабской. Мы от нее зависимы, мы хотим получить какое-то удовлетворение, поэтому мы дальше уже, будем так говорить, зависимы от кого-то, как алкоголик от бутылки водки. А раз зависимы, всегда найдутся люди, которые нами будут пользоваться, удовлетворяя нашу похоть. Или с нами будут обращаться, как с людьми, недостойными любви и уважения. Я не раз говорю, вот даже, ну просто вот так по жизни бывало, вот делал ремонты людям, евроремонты, да, трехкомнатная квартира. Я вижу ужас в глазах женщины, там, мой муж дома, и дети, трехкомнатная квартира. Это будет ремонт, а им некуда выехать. Это надо вот жить, как бы, да? Ну, где-то. Они понимают, что будет все в пыли, что будет все грязно, что по всем комнатам туалет, ванна, все будет в грязи. И они вот так смотрят и говорят, ну, старайтесь вот как-то вот так. Я говорю, не беспокойтесь, все будет нормально. Это я не то, что в качестве там похвалы, как бы, говорю, ну, просто свой жизненный пример. Меня любили, у меня отбоя не было от клиентов, да. Я делаю ремонт, это, так как я верующий, да. Для меня самый большой позор, если я что-то сделаю, если оно отвалится завтра, и скажут, это вот верующий делал. Вы понимаете, это я оставил такое свидетельство. Мы любим это языком говорить о Господе, а я говорю, лучше так сделайте, чтобы вам сказали, слушайте, ну вы какой-то необычный человек. Понимаете? И вот когда... Я делаю ремонт. Я пол, говорю, дайте газеты, дайте клеенку, что-нибудь, заселил. Дальше. Перед дверью всегда влажная тряпка. Я не выйду в той обуви в коридор. Я не сделаю следы, потому что там семья, там люди живут. Я сделал ремонт, сегодня что сделал? Я вечером весь пол вымыл, все убрал, все сделал чистенько. Туда можно заходить, после той комнаты следов не будет. смотрели на меня женщины. Говорят, ну, мужчина, ну, говорит, смотри, что делает. И другим говорят, слушай, вот этого бери. Он, говорит, пол моет каждый день. Мы, говорит, жили в двух комнатах, в той делал он ремонт. Говорит, закрытая дверь, как будто бы ремонта в квартире нет. Все нормально, все тихо, все спокойно, все чисто, все убрано, все почищено. Или там говорит, Саша, а если вот это отвалится? Я говорю, если это отвалится, я бесплатно вам делаю. Я сказал, так будет. А что не отвалится? Я говорю, слушайте, я эту плитку прилепил, землетрясение будет, дом упадет, а плитка на стене останется. Это я делал. Я думаю, как это сделать. Я это не для того, чтобы похвастаться. Я понимаю, что мы должны делать все, что не делаете, делайте совершенно. Вот мы с вами уже говорили на этом, как для Господа, да? Делайте от души и совершенно. Как Бог на своем уровне совершенен, так мы должны на своем уровне ту работу, которую мы выполняем. Мы так это должны делать. И я говорю, чтобы на меня кто-то повысил тон. Или я говорю, работа стоит вот столько-то. Смотрю, женщина рассчитывается, говорит, а это вам, говорит. Я даже, говорит, вот вам даю еще сверху вот столько, почти половину. Говорит, ну, говорит, одно удовольствие было от вас. Как сделали? А насколько сам не командуешь, сам там спросишь, как это лучше, посоветуешь, дашь нам возможность самим выбрать по нашему вкусу, далее, чистота в доме, порядок. Вот я, и еще, говорит, вам огромнейшее спасибо. Дальше звонит, говорит, откуда вы меня узнали? Ой, нам та посоветовала. Я говорю, ну, вы понимаете, я не могу, я не успеваю, мы будем ждать, сколько? Я говорю, не меньше года. Я и два буду ждать, но вы у меня будете делать. Это я к чему опять говорю. Меня уважают, потому что я не раб лени, неаккуратности, там, ну, такой неряшливости, допустим, да? Вот даже вот такие мелочи вызывают против меня неприязнь, вызывает, это вызывает против меня антирекламу, понимаете, да? А я потом, как говорится, слыша, видя, меня не любят, меня обижают, обо мне говорят, пошел вон, да? Ну, это все закономерно. Поэтому я о чем хочу сказать, что мы должны вникать в себя, учение, заниматься этим постоянно. Мы должны вникать, наблюдать, мы должны понимать, что мы свободны от диктата людей, я подчеркиваю, даже в церкви я не говорю про правительство. Мы их выбираем, если мы выбираем. Я не выбираю лично. Но я говорю, если мы их выбираем, они не имеют права, ну, будем так говорить, командовать, навязывать, требовать, допустим, да. Ну, я не имею в виду там соблюдение закона нормального, да. Навязывать то, чего, как говорится, нельзя навязывать, да. Мы должны быть свободными от диктата человека, любого, даже верующего в церкви. Потому что я сказал, нас Бог даже не насилует. Мы должны быть свободны от похоти. Если у нас есть страх, зависимость, материальная, плотская, объедение, гордость, тщеславие, похвала или еще что-то, да, там, материальные какие-то ценности. Автоматически у нас рабская натура, и нам, давая то, без чего мы не можем, можно управлять. И это делает нас рабами в семье, на работе, в церкви. Вы должны сами понаблюдать, кто и как и почему манипулирует нами, задуматься, нам это нравится, и задуматься, что есть в нас, не искать вины, вот почему ко мне так относятся, это ихняя проблема. Нужно задать вопрос. А может, во мне что-то есть? Та же неаккуратность, та же необдуманность, та же безответственность. Понимаете, да? Я уж не говорю там какие-то вообще злые похоти, да? Обидчивость, хитрость, жадность, подлость, неискренность. К нам вот это отношение уже не как к человеку, достойному уважения, а такое, будем говорить, своеобразное и специфическое. Поэтому еще раз напоминаю, стойте в свободе, которую даровал нам Христос. И не подвергайтесь опять игу рабства. Не будьте рабами. Рабами можно быть только Богу и только добровольно и сознательно, как я уже говорил. На этом я заканчиваю наше сегодняшнее общение. Божьих благословений всем. Надеюсь, что каждый может что-то извлечь для себя полезное. И поняв, решить проблемы и устранить те неприятные моменты в жизни, которые нам не всегда, как говорится, скрашивают жизнь. Больше портят, да. Но, я говорю, всегда нужно искать причину в самом себе. Что я не так делаю? И смотреть на это не с точки зрения, как я это оцениваю, а как будто бы со стороны, глазами другого человека, да, глазами Бога. Что в этом плохого? И вы увидите, что много очень черт характера в определенных условиях являются неприятными, неприемлемыми где-то, и поэтому к нам вот так и относятся. Так что Божьих благословений, и, как говорят, до следующих встреч в пятницу, по пятницам и субботам. Оставайтесь с Богом.